Спасибо, брат. Добрый вечер. Большая честь находиться сегодня вечером здесь, в этом прекрасном общении. Все это становится настолько реальным, когда слышишь свидетельства других людей, которые радуются этому замечательному благословению, переживаниями которого мы сегодня между собой делимся. И теперь я тоже хочу поблагодарить брата Шакарьяна и многих этого брата Денни и многих других здесь, имена которых я не могу вспомнить, за то, что пригласили меня в этот прекрасный филиал здесь, в Альбукерке. Я думаю, хорошо было бы нам когда-нибудь при организации следующего вашего филиала, хорошо было бы вам прислать кого-нибудь и проехаться по церквам с небольшим пробуждением, побудить людей в церквах пребывать в молитве и ожидании, и предвкушении, и чтобы Дух Божий двигался, а затем устроить что-нибудь подобное. Вот тогда получится то, что надо. Мы... У вас здесь есть потенциал. У вас замечательные люди. Я встречаю, куда бы я ни поехал. Я много где бывал за последние несколько лет. Много где, по всему миру, проповедовал. И это я встречаю везде. У Бога есть замечательные люди, имеющие это чудесное переживание. Я еду в далекие джунгли Африки и Индии и на острова, встречаю людей, которые не знают, где правая рука, а где левая. Никогда не слышали об имени Господа Иисуса. Вообще ничего о нем не знают. И удивительно, что когда они получают Святого Духа, они ведут себя точно так же, как вы сейчас. Понимаете? Они... Видно, что это действительно нечто реальное. И Бог любит их, исцеляет их. Так вот, этот филиал предпринимателей, если говорить об организациях мира, это единственный филиал, с которым я близко общаюсь. Именно из-за этого я был когда-то... Мы сидели там с братом Кроу, разговаривали о нашем баптистском прошлом. Я был рукоположен в миссионерской баптистской церкви. Но потом, конечно, когда пришло переживание от Святого Духа, это сразу все решило. Так что мы... Я не имею ничего против тех братьев. Есть замечательные мужи и там, и среди всех церквей, деноминаций. Но мы высоко их ценим. Мне всегда это доставляло радость. Эти предприниматели и были тем местом, где я... Мне предоставлялась возможность выступать. Так вот, когда я услышал название «Пятидесятники», само название я вообще-то слыхал, и мне говорили, это сборище святых скакунов, катающихся по полу, пускающих слюни и все такое. Но я выяснил, что это было не так. И вот, но когда я попал в их среду, они были раздроблены на столько же разных организаций, как и мы, баптисты. Только они были просто... Я думал, что это только одна группа. Но оказалось, что существуют всевозможные группы, которые спорят между собой не меньше, чем мы, баптисты, и все остальные. И мы почти ничем не отличаемся. И тогда вместо того, чтобы взять и присоединиться или к ассамблеям, или к объединенным, или к Церкви Божьей, а все они очень хорошие люди, все группы, я просто встал между ними и сказал, «Мы братья, не спорьте друг с другом». Так вот, если сатана сможет заставить нас все время воевать друг с другом, то ему не надо будет воевать, понимаете? Но когда мы отведем свое орудие друг от друга и наведем на него, начнем любить друг друга, общаться друг с другом, тогда начнется тысячелетнее царство. Но вот такова моя цель. И эта группа христианских предпринимателей полного Евангелия стала для меня оазисом для совместных собраний. Поэтому они и финансируют многие мои собрания. И таким образом, чтобы не подорвать своей репутации, их члены вынуждены приходить сюда, понимаете? Так что для меня это большое дело здесь, в этой стране, в Соединенных Штатах. Так вот, 5-го, 6-го, я знаю, что я... Можно сказать кое-что о собраниях? Да, там было 5-е, 6-е и 7-е. 5, 6, 7 и 8 июня у нас будут собрания в Тусоне, в том месте, где проводятся банкеты для предпринимателей, в гостинице «Ромада Инн». Там можно разместиться примерно 2,5-3,5 тысячи. Везде кондиционеры. Итак, что касается ораторства, все, кто со мной знаком, знают, что я не оратор. Я закончил только среднюю школу, а это совсем мало. Я доучился только до 7 класса. Так что я, как, скажем, проповедник, вы знаете, что я им не являюсь. Но я просто создаю радостный шум для Господа, а потом стараюсь поделиться с другими тем, что я о нем узнал. Мое призвание в жизни — это молитва за больных. Молиться за больных. Этим Господь меня благословил. Огромные собрания, приводил людей. Самое большое количество людей за один раз на одном собрании у меня было в Бомбее. 500 тысяч на одном собрании. И еще в Африке. По-моему, когда мы подсчитали обращенных, из самых что ни на есть туземцев, язычников, не понимающих, где правая рука, а где левая, 30 тысяч таких за один раз приняли Христа Спасителем. За один раз. После того, как один слепой мальчик-калека, пятый человек на платформе, который был даже психически ненормальным, и когда Святой Дух... И я видел врачей, как этот замечательный врач, несколько минут назад. Если бы я был в этом городе и заболел, и я нуждался бы в медицинской помощи, я хотел бы, чтобы меня лечил именно такой человек, верующий в Бога. Если бы я нуждался в его медицинской помощи, то я, конечно, хотел бы такого человека, который верит в Бога, таким образом. Настоящий, вам в этом городе посчастливилось иметь такого врача, действительно богобоязненного человека, который доверяет Богу в том, что он поможет делать операции, или чем бы он ни занимался. К такому человеку я имею доверие. Я видел, как врачи выходили и отдавали свое сердце Христу, и становились миссионерами в джунглях. И я высоко это ценю. Так вот, здесь, на родине, в Америке, я разъезжаю, провожу небольшие служения исцеления, молюсь за больных Божьих детей, и я очень дорожу этой возможностью. Так что, если вы будете неподалеку, недалеко от Тусона, 5, 6, 7 и 8 июня, тамошний филиал будет это финансировать, вот, насколько нам известно. И все ассамблеи Божьи, мне кажется, 5 или 6, 7 церквей из ассамблей Божьих, и многие другие, Церковь Божья и прочие, они все съедутся для объединенного общения на этих собраниях. Так вот, если думаю, что это объявили, это будет в гостинице «Ромада Инн». Брат Строми, я не знаю, как это произносится, но он, это есть в голосе предпринимателей. Со временем он сможет дать вам об этом больше информации. Сейчас я сразу уезжаю на Аляску, чтобы организовать филиал там, в Анкоридже. Вот, затем я отправлюсь в Юкон, примерно еще на неделю или дней на 10, и на север в отдаленные места. Так как служители, такие великие мужи, как брат Орал Робертс и Томми Осборн, и те мужи, у которых великое выдающееся служение, не могут добраться до таких мест. Они не могут себе этого позволить. Они просто не могут уделить столько времени. Что ж, я старался, чтобы то небольшое служение, данное мне Господом, оставалось скромным. Я никогда в жизни не брал приношения. Я не финансирую никаких программ. Я ничего не продаю. Я просто хочу так и продолжать, чтобы, если Господь скажет мне поехать и проповедовать десятерым, я смог бы поехать. А если Он хочет, чтобы я поехал за границу, Он это и профинансирует. Таким образом, я могу ехать, куда бы Он меня ни повел. Мне даже нравится, чтобы было таким образом. И мне не нужно обладать большими деньгами или чем-то таким. Я просто хочу благословений Господних. Поэтому, пожалуйста, просто молитесь за меня. Недавно меня пригласил наш брат Орал Робертс. Это дорогая, доблестная душа. Я стоял там в его здании. По-моему, он сказал, что это стоило около $3 миллионов. Здание. Или что-то подобное. Ого! Я бывал в Голливуде, и я молился за короля Георга во дворце, и за Густава в Швеции, и в разных местах. И я бывал во многих местах, имел честь побывать там. И я много чего видел, но такого здания еще не видел. И когда я зашел, у дверей было так много людей, что полиции пришлось взять и провести меня через черный ход. Ждали. Пришли за молитвой над больными. И когда я вышел через черный ход, брат Фишер вывел меня, показав мне здание, когда я стоял там и смотрел снизу вверх на это огромное гигантское здание. Я как раз приехал от брата Томми Осборна. Эти ребята оба говорят, что они приезжали на собрание и получили вдохновение. И я благодарю Господа за то, что позволил мне внести небольшую лепту в служение. А брат Осборн, ведь он был там в тот вечер, и видел, как маньяк побежал к платформе, чтобы убить меня. И он вытянул руки и сказал, «Я тебе все кости переломаю». Я сказал, «Так как ты сегодня бросил вызов Духу Божьему, ты падешь у моих ног». Он плюнул мне в лицо, сказал, «Я тебе покажу, у чьих ног я паду». И он замахнулся кулаком, чтобы ударить меня. А я сказал, «Сатана, выйди из этого человека». Он стал извиваться, а потом упал у моих ног. И полиции пришлось его откатить. Томми Осборн сказал, «Если Бог может это сделать для одного человека, то Он может и для другого». И вот, а Томми Осборн — доблестная душа, настоящий муж. Я побывал там у него и видел его замечательное здание. Приехал и увиделся с братом Орлом Робертс. Потом я вышел через черный ход. Им пришлось объехать кругом и забрать меня. Я смотрел на то огромное гигантское здание. Я подумал, вот это да, надо же. брат Томми. Господь, как ты его благословил? Я глянул туда и увидел, какое было у брата Орла. Я сказал, подумать только, что Бог может сделать для одного скромного, смиренного человека. Орл Робертс, мне кажется, родился в какой-то землянке. Такой нищий паренек, и дал ему в руки миллионы долларов и так далее. Так вот, нечто сказала мне, а как насчет тебя? Я подумал, ну уж нет. Я подумал, ой, мне уж точно было бы стыдно, если бы кто-нибудь из них приехал ко мне. У меня в углу стоит одна печатная машинка. А у брата Орла было, по-моему, 500 печатных машинок фирмы IBM на одном этаже. Я подумал, здесь потолка рукой не достать. Вот такая высота. Я подумал, вот это да. Если бы он приехал ко мне, сказал бы, я хотел бы посмотреть твой офис, брат Бранхам. Ой-ой-ой. Я подумал, мне было бы стыдно за себя. Я подумал, что ж, Господь, может быть, ты не смог бы мне доверить, может, это не для меня? Я сказал, нет, Господь, ты безграничен. Ты знаешь, что у меня нет таких умственных способностей. Я подумал, взгляни, что им досталось? Я подумал, ну, мне, наверное, мало что досталось. А нечто сказала, смотри вверх. Так что тогда я вполне удовлетворился. Я ищу город, строитель и создатель которого есть Бог. Так вот, я не имею ничего против этих братьев, которым Бог может так доверять. Но я люблю их. И я благодарю Бога за то, что Он столько всего сделал для таких великих мужей. Но что касается меня, я с ума бы сходил от беспокойства. Вот, если бы мне нужны были 20-30 тысяч долларов в день, чтобы вести дела. Если моим троим детям, моей жене и мне хватает на еду и есть где поспать, то этого для меня достаточно. Тогда, если Господь захочет послать меня куда-нибудь, в эти захолустные места, тогда я могу поехать. Может быть, Он и сохранил меня таким. Вот. Я не смог бы встречаться с такими людьми, с которыми они встречаются. У меня нет таких умственных способностей. У меня нет образования. Так что я еду, молюсь за его больных детей и надеюсь, что однажды во дворцах в вышине мы все снова встретимся, где мы никогда не заболеем, не будет больше молитвенных собраний или проповедей грешникам. До того времени я ваш брат во Христе. Так вот, ленты, записанные здесь, они... Вы можете их здесь приобрести. Мистер Сотман вот здесь. Они уже записаны. Сразу же после служения вы можете их приобрести. Их не нужно ждать. Они прямо на месте. Можете их приобрести. Итак, молитесь за меня. Так вот, сегодня вечером брат Шакарьян говорил мне, что он выпустит меня пораньше. Наверное, это означает уйти пораньше. И я изо всех сил постараюсь это сделать. И поскольку сегодня Страстная Пятница, я подумал, что сегодня утром возьмем... О, благодарю вас. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Нет, брат. Брат Шакарьян, я не это имел в виду, понимаешь? Благодарю. Спасибо. Спасибо. Иногда, когда я говорю, если я совсем перепутаю слова, мне это напоминает рассказик, который я однажды слышал про одного мальчика. Один служитель шел по переулку и услышал, как мальчик в углу повторял алфавит. А, Б, В, Г... И он послушал его. Его руки были подняты к небесам. Он сказал, после того, как он закончил, он поднялся, надел шляпу. Тот сказал, «Сынок», обернулся и посмотрел. Тот сказал, «Я служитель». Сказал, «Я слышал, как ты на коленях, подняв руки, повторял алфавит». Он ответил, «Сэр», он сказал, «Я вырос в христианской семье. Отца и мать обоих внезапно убили, а меня забрали». Сказал, «Тот человек, с которым я живу, очень жесток ко мне». Сказал, «Я просто молился за него. Я не умею молиться». Он сказал, «Я просто повторял все буквы алфавита. Подумал, что, может быть, Бог поймет, как составить из них слова». Так что, может быть, вы то же самое просто примените и ко мне, что возможно... Он поймет и составит все это таким образом, чтобы вы поняли по тому стремлению, и которое у меня в сердце, относительно того, что я говорю. Меня никогда не смущало мужское общество, потому что я бывал в обществе мужчин. Я вижу только одно, а именно Христа и притом распятого. Я вижу церковь, которую я люблю, за которую Он умер, и я очень ревную об этой церкви. И я делаю все возможное, чтобы сохранить ее, как я считаю, в полном порядке, в соответствии с Божьим Словом. И я рассчитываю однажды провести с вами бесконечную вечность в той земле, где мы присядем, как сегодня вечером. Как я часто бывает обращаю внимание, когда мы проводим завтраки и ужины и тому подобное. Так вот, я южанин, и для меня ужин есть ужин. Здесь же это называют завтрак. Второй завтрак, обед. Я так не могу. А куда тогда девался ужин? Понимаете? Я просто... Мне нужно, чтобы был ужин, верно? Одними завтраками сыт не будешь. Я должен питаться 3 раза в день. Но вот я подумал, когда наблюдал. Я приветствовал некоторых людей здесь, пожилых служителей, которые, наверное, были на Ниве, когда я был еще грешником. И я смотрю на них и задумываюсь, глядя на их седые волосы. Я думаю, вот это да, эти мужи выходили на сражение еще до моего обращения. Я не заслужил того, чтобы стоять здесь на платформе и обращаться к таким мужам. Потом я вгляделся, что ж, они только пророчествовали и говорили, что все это наступит. И я хочу, чтобы вы, братья, знали. Я считаю, что вы просто заложили фундаментные камни для... и подняли целину. Вы, братья-пятидесятники, стояли тут с бубном в руке, когда у вас не было церкви, куда бы вы могли пойти, когда люди смеялись и бросали в вас тухлые яйца, и вас сажали в тюрьмы на всю ночь, мололи кукурузу на железнодорожных рельсах, ваши дети голодали. Благословит Бог вашу доблестную душу. Это вам следует стоять здесь, а не мне. Но вы говорили, что наступит такое время, когда все это произойдет. Я рад тому, что вы дожили до этого времени. Мы еще и половины не слышали, и вы мне дороги. Смотрю вдоль стола и вижу разных людей. Я думаю, возможно, я уже никогда не поужинаю с вами здесь, на земле. Но однажды, когда закончится эта жизнь, мы снова будем ужинать. Верно. Там, в доме Отца, когда мы посмотрим через стол и увидим друг друга. Сейчас мы на поле сражения. Нам приходится торопиться. Но я представляю, как будет тогда, когда я посмотрю через стол и увижу, как будут там сидеть все искупленные. Протяну и пожму вам руку. Мы заплачем. Обязательно. Тогда выйдет царь и отрет все слезы с наших глаз. Скажет, не плачьте, дети. Все позади. Войдите в радость Господа, приготовленную вам от основания мира. Тогда наши незначительные разногласия исчезнут. И будет одна великая вечность. Я хочу провести ее вместе с вами. Теперь давайте помолимся, склонив головы. Наш Небесный Отец, великий, могущественный Иегова, который прогремел в начале и сказал, «Да будет свет!» и стал свет. О, прогреми еще раз, Иегова! Пролей сегодня свет на нашу стезю! Пролей свет на Слово Свое! Пролей свет на то время, в которое мы живем! Пошли свет! Даруй это, Господь! Благослови народ Твой везде, по всему миру, где горят костры пробуждения, на склонах гор, в языческих странах, по всему миру. Мы молим, чтобы Ты благословил каждого посланного Богом служителя. О Боже, вдохнови их жизнь. Подумать только, в это самое мгновение люди получают Святого Духа по всему миру. Люди исцеляются. В эту самую минуту по всему миру, как мы благодарим Тебя за это великое всеобщее благословение, ставшее возможным благодаря смерти Сына Твоего около 1900 лет назад, в тот день, который мы празднуем, эту Страстную Пятницу. Мы молим, Господь, чтобы сейчас Его Святой Дух пришел к нам и дал нам порцию хлеба жизни, в которой мы нуждаемся, которая подкрепила бы нас для дальнейшего странствия. Ведь мы отлучились от поприща на эти несколько дней, чтобы посидеть под сенью дерева жизни, порадоваться друг за друга и нашему взаимному общению. Мы благодарим Тебя за это. Это подкрепляет. Итак, еще раз даруй это сегодня вечером, Отец, и наполни наши души. Исцели всех находящихся здесь больных людей. Как мы благодарим Тебя за то, что Ты исцелил сегодня нашу сестру в таком состоянии, с короткой рукой и короткой ногой. Мы признательны, Господь. Мы благодарим Тебя. Это говорит о том, что живой Бог пребывает среди нас. Мы благодарим Тебя за ту сестру, которая исцелилась от зоба в горле. Может быть, мы даже еще не осознаем всего, совершенного Тобой. Это поразительно, Господь, когда видим, как Ты все совершаешь. Мы признательны Тебе. Теперь благослови нас в дальнейшем. Благослови прочтение Слова Твоего. Убери сейчас в сторону слуг Твоих. Соверши обрезание говорящим устам и ушам слушающих, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь давайте откроем для прочтения темы, или, вернее, для прочтения Писания. Я хочу прочитать из Слова 2 места. А именно, из Исаии, 53 главы Исаии. Я хочу прочитать с 1 стиха до 10, вернее, по 10 стих. А затем хотелось бы прочитать Матфея 11, 25 и 26. Теперь давайте прочитаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как отростка из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорби, изведавший болезни. Мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но пострадал, страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, и за преступление народа моего претерпел казнь». И он был тем, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, и он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Конечно, здесь он говорит об Иисусе, о нашем удивительном и чудном Господе. 11 глава Матфея и 25 и 26 стихи. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Так вот, если Господь позволит, я хочу извлечь из этого тему, чтобы поговорить о ней вкратце, как можно короче, а потом сесть и еще послушать свидетельство. Я хочу взять отсюда вот такую тему. Бог скрывает себя в простоте. Вы знаете, Бог настолько велик, что Он скрывается в простоте, а потом открывается в том самом, в чем Он скрывается. И Бог настолько велик, что Он может сделать себя простым. В этом Его величие. Очень многие не замечают Его в простоте, в простых вещах, в которых Он скрывается. Так вот, мы знаем, что человек на это не способен. Человек не умеет сделаться великим настолько, чтобы стать простым. Понимаете? А Бог так велик потому, что Он может быть очень простым. И Бог не открывается в том величии, которое мы называем величием. Так вот, когда мы читаем Слово и изучаем Слово Божье, мы видим, каким образом Бог поступает. Он не может, никогда не изменяет своей программы. Что Бог ни сказал бы, Он никогда не заберет свое Слово обратно. Когда же мы что-нибудь делаем, я могу сделать что-нибудь в этом году, я думаю, вот, это правильно. В следующем году, или, может быть, на следующей неделе, я вижу, в чем я ошибался. Но Бог не ошибается, потому что Он безграничен. Его первое решение, если вдруг Он необходим для какого-нибудь действия, то как Он поступит согласно тому решению, так Он должен поступать каждый раз, когда снова нужно принять это решение. Потому что, если он поступит иначе, если он действовал как-то, приняв это решение, а потом опять поднимается тот же самый вопрос, и если он не поступает таким же образом, как он поступил в первом случае, значит, в первом случае он поступил неправильно. Поэтому, если какой-либо человек пришел к нему за спасением, и он спас его на том основании, на котором он его спас, то он должен спасти следующего человека на том же самом основании. И если человек приходит к нему за исцелением, и он исцелил того человека на определенном основании, то если придет другой человек, он должен исцелить его на том же основании. Он не может измениться. Он всегда должен оставаться тем же. Бог составил программу. Когда человек согрешил вначале, в минувшие времена, он попытался найти для себя выход. Он попытался сделать себе прикрытие, смоковные листья и так далее. Из этого ничего не вышло. Но именно Бог проложил путь, чтобы человек мог опять общаться с Ним. И это под пролитой кровью невинного заместителя. И только таким образом Бог выходил навстречу с человеком. И только таким образом Он может выйти навстречу с человеком. Под пролитой кровью невинного заместителя. Так вот, сейчас у нас Страстная Пятница, и сегодня в мире, в католических деноминациях, люди ползут вверх по ступенькам и, о, столько разных способов исполнения традиций, и потирают мощи, и существует 19 подлинных гвоздей, вытащенных из рук Иисуса, утверждают они. У каждой церкви по одному гвоздю. А какое это имеет значение? Гвоздь это, или плащаница, или что бы там ни было. У нас есть Святой Дух, вот что Христос оставил Церкви. Не какую-то одежду, кусочек от креста, гвоздь или что-нибудь такое. Он оставил нам некий мемориал, и это Святой Дух, вот что Он оставил для Церкви. Теперь, вот именно это Он оставил Церкви в тот день, 1900 лет назад, когда Он умер на Голгофе. Он предал в руки Божьи Свой Дух, и Он был послан обратно Церкви в день Пятидесятницы. Так вот, Бог в начале, когда человек согрешил, выявилась натура человека. Он всегда пытается спрятаться от Бога и найти себе выход, чтобы чувствовать себя оправданным. Религию. Это и была религия, что означает прикрытие. Так что он попытался создать свою собственную религию. Но Бог сам принял решение о том, как он будет встречаться с человеком при условии пролития крови. И это единственный путь, как бы мы ни старались применить какой-нибудь другой. Это единственное место, где Бог выходит навстречу с человеком для общения, под пролитой кровью. Бог выходил навстречу с Израилем только под пролитой кровью. Израиль мог поклоняться в одном только месте — под пролитой кровью. И сегодня мы испробовали организацию, мы испробовали деноминацию, мы испробовали образование, мы испробовали научные достижения и прочее, пытаясь создать среди людей единство для общения. И все эти старания потерпели провал. Существует одно место, где человек может встретиться и общаться с Богом, и общаться друг с другом. Это под крестом, когда каждый человек принимает кровь Иисуса Христа. Не имеет значения, при всей своей несхожести, он все равно может протянуть и пожать руку другому и назвать его братом, когда мы встречаемся у креста, где умер Иисус. Этот век становится научным. Все непременно должно быть научно доказано. Мы живем в век науки, как было предсказано в Библии, более слабые, нежели мудрые, как предсказано. И мы живем в таком веке. И чем больше мы углубляемся в науку, тем дальше мы отходим от Бога. Вы никогда не сможете доказать Бога с научной точки зрения. И всеоружие христианина является полностью сверхъестественным. Ничего естественного. Если Бога можно доказать, тогда вера уже не нужна. Но приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Это по вере. Всеоружие христианина — это вера. Доктор Босворт, один из моих первых менеджеров, написал книгу под названием «Взирая на невидимое». Так вот, многие из вас, несомненно, ее прочитали. Это очень хорошая книга о том, чтобы взирать на невидимое. Христианин смотрит на то, чего он не видит. Так вот, давайте возьмем в пример доспехи христианства и посмотрим, сверхъестественные они или нет. Любовь, радость, мир, вера, долготерпение, кротость, смирение, терпение. Все сверхъестественно. Любовь. Сходи в аптеку и купи мне любви на четвертак. Она мне нужна. Видите? Это невозможно. Купи мне покоя на доллар. Ничего бы не получилось. Понимаете? Все сверхъестественно. Всеоружие Божье сверхъестественно. Его церковь сверхъестественна. Это не организация. Это сверхъестественное тело, куда мужчины и женщины рождаются Святым Духом, Его простым способом. Бог ничего не станет усложнять. Столько-то четок, и столько-то вот этого, и присоединяйся к этим, и столько-то образования, столько-то теологии. Ведь тем самым мы постоянно отходим от Бога все дальше и дальше. Сегодня мы стали такими учеными, что можем сказать, сколько нужно молекул, чтобы получить атом, сколько электронов и так далее, и расщепить тот атом. И можем рассказать, как это делается. Создать атомную бомбу. И потом мы можем объяснить, как у нас это получилось. И проходим мимо листочка травы, о котором ничего не знаем. Бог в простоте. Бог проявился в простоте. Он являет себя в простоте. Это для того, чтобы мудрые не поняли. Иисус сказал: «Благодарю Тебя, Отче, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных, и откроешь это младенцам, желающим научиться». Никогда не пытайтесь приблизиться к Богу с помощью образования. Когда вы это делаете, вы со своим образованием еще дальше отходите от Бога, понимаете? Бог познается не образованием, Бог познается верой. И первый удар дьявол нанес именно через образовательную программу. И человек лишился общения с Богом. Это точно. Он должен познать Бога верой. Не тем, что он может объяснить, а своей верой в то, чего он не может объяснить. Это. Мы просто преподнесли все наоборот. Так вот, сегодня все идет по образовательной программе. Да, мы ходим, не замечая простой травинки. Мы отправляем наших детей в библейские школы и в колледжи. Так вот, запомните, я этого не осуждаю. Я не сторонник безграмотности. Но я стараюсь показать вам глупость всего этого. И именно в этом мы делаем, знаете, что-то в этом неверно. И это похоже как на моих собраниях. В большинстве случаев, когда я провожу собрания, я сталкиваюсь с теми, у кого ничего не получилось на собраниях другого человека. Потому что часто я наблюдал за братом Робертс. Кто-то сказал: «Брат Бранхам, пока ты молишься за троих, брат Робертс помолится за 500 человек. Он получит в два раза больше свидетельств». Конечно, в 50 раз больше свидетельств. Видите, потому что вы, в конце концов, все зависит от веры самих людей, за которых молятся. Но те, у которых там ничего не получилось, они потом приходят на эти собрания. Потому что, вот, здесь присутствует врач. Если вы приходите в кабинет врача, говорите: «У меня болит живот и голова», и так далее. А этот врач просто выпишет вам какой-нибудь рецепт на аспирин, или какое-нибудь успокоительное, или что-нибудь подобное. Он же не поставил никакого диагноза. Он просто пытается выпроводить вас из кабинета, понимаете? Так вот, если он за вас переживает, и он заинтересован, то он будет исследовать это заболевание, пока не узнает причину. И когда мужчина или женщина больны, и что-то произошло, правильно разобраться в этом можно только одним способом. Это обратиться к прошлому и узнать причину. Обращаемся в прошлое, пока не увидим, что они сделали. На собраниях понаблюдайте, когда они выходят на платформу. Святой Дух говорит: 10 лет назад ты был в таком-то месте, и ты сделал то-то, и ты сделал одно и другое. Многие из вас слышали это на собраниях, видите? Ты сделал это. Сначала ты должен это исправить. А потом, если они обещают это сделать, тогда вы услышите, как прозвучит «Так говорит Господь». Запишите это у себя в книге. Вы когда-нибудь видели в этом промах? Конечно, нет. Его не бывает. Не может быть. Что же это? Видите? Вы, во-первых, нужно узнать причину, прежде чем проводить лечение. Нужно узнать причину этого. И вот сегодня мы пытаемся приблизить к этому людей с помощью образования, с научной точки зрения, к Богу. А это невозможно. Бог познается не наукой, но верой мы познаем Бога. И я сказал бы вот что. Что человек может присесть и разглядывать цветы, букет, и 30 минут рассматривать их искренно, от всего сердца, и узнать о Боге больше, чем если бы знал, получил бы все ученые степени, которые только выдаются в библейской школе. Ведь Бог открывается в цветке. Мы видим, как Он погибает и снова вырастает в воскресенье. Мы видим в одной разновидности цветов два или три разных цвета. Откуда же взялась такая окраска? Объясните мне, как она там появилась? Куда она исчезает? И как она снова появляется? Как этому семени нужно умереть и изгнить, а потом снова прорасти? Бог показывает себя в простоте, потом снова скрывается в смерти, чтобы вновь показать себя в воскресении. Понимаете? Просто это не нужно много знать. Единственное, что нужно знать, это есть ли вера в то, на что вы взираете, во что верите или нет. Понимаете? Верить. Один час действительно это докажет. Даст тебе о Боге больше, чем все существующие ученые степени. Бог настолько велик, что Он может сделаться простым. Итак, вот что возвеличивает Бога в моих глазах. То, как Он способен сделаться настолько простым. И это, совершая это, Он сам же скрывает Себя от умных и мудрых. Так вот, только подумайте. Он скрывается от умных людей и открывается смиренным людям. В Библии сказано в Исаии 35, «Даже неопытные не заблудятся на пути, настолько он прост». А когда вы пытаетесь это представить, выучить это, тем самым вы только отдаляетесь от Бога. Каждый раз, когда вы это делаете, вы только отходите все дальше и дальше. Перестаньте пытаться это понять. Просто верьте в то, что Он сказал. Вот и все, что с этим делать. Просто верить этому. И потом скрывается от мудрых и показывает себя простым. Человек не может быть таким великим. Как только человек получит какую-нибудь ученую степень, он знает больше другого. Ему ничего не скажешь. Сегодня церкви любят хвастаться своим пастором, потому что он учился в такой-то семинарии. Он бакалавр гуманитарных наук, доктор богословия, право. Это еще ничего не значит. Это не значит. Он может быть бакалавром гуманитарных наук, доктором богословия и дважды доктором права, и даже не отличать лущеного гороха от кофейных бобов. Это не значит... Извините за такое высказывание. Здесь не место для шуток, понимаете? Я не хотел так сказать. Да, конечно, простите меня. Я имею в виду то, что это не имеет к тому никакого отношения. Бог познается верой, и только ею. Это было доказано, когда Иисус пришел на землю, и те фарисеи и прочие с наивысшими степенями были самые умные, самые святые из всех живущих людей. Даже за один недостаток их безжалостно побили бы камнями. А Иисус сказал, «Вы от отца вашего дьявола, и будете совершать его дела». Кто смог бы показать на них пальцем и сказать, «Мы называем грехом прелюбодеяние, ложь, курение сигарет, жевание табака. Это не грех. Это не имеет ничего общего с грехом. Это атрибуты неверия. Есть только один грех. Это неверие. Неверующий уже осужден. Когда человек отрицает, что Слово Божье, это как раз и есть грех». Иисус сказал, когда Он был на земле, «Кто может осудить Меня во грехе? Кто может показать Мне, что Я не исполнил всего пророчествованного обо Мне? Когда Я пришел, Я должен был сделать то-то. Кто может доказать, что Я не сделал именно того, что говорится обо Мне в Писании? Исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а они как раз свидетельствуют обо Мне». Видите? Кто может осудить Меня во грехе? Так вот, тогда те люди, о, им ведь обязательно надо было мыть горшки и котелки, и умываться перед едой, и все эти укоренившиеся традиции, которые они должны были исполнять. Но Иисус осудил их всех и оставил их в стороне, и сказал им, что они бесы. Вы можете себе такое представить? Вы думаете, что Он не сделал бы то же самое в сегодняшних церквах? Наверняка сделал бы. Мы настолько погрязли в традициях и остальном, что оказались в такой же неразберихе, в какой те были тогда. И теперь, когда Бог проявляется в простоте, они этого вообще не распознают. Это не укладывается в их мышлении. Они все это расписали так, как, по их мнению, это должно быть. А если это не приходит таким образом, они этого не принимают. Только таким образом. Вот в чем всегда была проблема. Запомните, путь вверх — это путь вниз. Так вот, это верно. Унижающий себя возвысится. Как узнать, что это, вверх или вниз? Если Земля висит в космосе, то Северный полюс вверху или Южный полюс вверху? Который из них, понимаете? И вы скажете, «О, утренняя звезда и вечерняя звезда». Это одна и та же звезда, понимаете? Тот же самый свет, который был утром, излучался той же вечерней звездой. Просто Земля повернулась. Вот и все. Понимаете? Так что это, в конце концов, не так уж и сложно. Это всего лишь простая вера, верить Богу. Обратите внимание, я сказал, что путь вверх — это путь вниз. Мы должны верить Богу. Мы должны верить Ему на слово. Мы не должны пытаться все понять. Но что Бог ни говорил бы, настоящий истинный Дух Божий скажет на каждое Слово Божье «Аминь». Святой Дух написал Слово. Если Святой Дух написал Слово, и Святой Дух в вас, то как же Он может сказать «Ну, это было для другого времени»? Как же Он может сказать, когда в Нем говорится «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же», а вы пытаетесь отнести это к какой-нибудь прошедшей эпохе или к будущему времени? Человек не меняется. Он всегда благодарит Бога за то, что он сделал, ожидает того, что он сделает, и игнорирует то, что он делает. Вот таков человек, всегда. И так же он поступает и сегодня. Он всегда такой. Он таков человек, и нужно избавляться от этого. Нужно позволить разуму, который был во Христе, быть в вас. Бог всегда имел дело с человеком в смирении. Он никогда не обращается к людям, используя сложные теологические термины. Покажите мне хоть один случай, когда он так делал. Он никогда так не делает. Он преподносит себя в простом виде, а человеку хочется это усложнить. Он становится великим, смиряя себя. Так вот, когда человек получает немножко образования или несколько ученых степеней, он столько всего знает, что ему уже ничего не скажешь. Но если бы он просто становился более и более великим, пока не умолился бы, чтобы ничего не знать, тогда все было бы в порядке. Но он не может стать настолько великим, понимаете? Он просто не может стать таким великим. А Бог вот такой великий. Он настолько велик, что он может сделаться смиренным. Но мы не можем, великие, стать такими великими, чтобы стать смиренными. Вот в чем разница. Итак, Бог скрывается в смирении и простоте, а человек, мирская мудрость, это проглядит. Неудивительно, что Исаия сказал, «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась рука Господня?» Иисус сказал, «Благодарю Тебя, Отче Небо, Земли, что Ты сокрыл это от глаз мудрых и разумных, и откроешь это младенцам, которые хотят научиться». Смирение, простота. Только понаблюдайте, как просто Бог преподносит Себя. Смотрите, взгляните на Эдем. Просто верить Его Слову. Это все, что им нужно было делать, чтобы жить. Так вот, Бог не говорил в этом первом случае, что необходимо иметь столько-то ученых университетских степеней. Он сказал, «Это Мое Слово. Верить Ему — жизнь. Не верить Ему — смерть». Так вот, Ева не разуверилась во всем этом. Она поверила только одной короткой фазе этого. Теперь я хочу задать вам вопрос, братья, сестры. Если Бог допустил все это, потому что Ева разуверилась в одной короткой фазе слова, и из-за этого человечество оказалось в теперешнем состоянии, вы думаете, мы сможем вернуться назад, не веря какой-нибудь его фазе? Подумайте об этом. Если Бог видел страдания младенцев, войны и беды, голод и истощение, болезни и убийства, и все это произошло только потому, что усомнились в одной короткой фазе Его Слова. Вы думаете, что мы сможем вернуться назад, сомневаясь в одной Его фазе? Если это было платой за все это, неужели Он просто так вернет вас? Позволит вам идти, как вздумается? Говорят, не ко мне, не могу этого понять, я все равно в это не верю. Нет, вы должны верить Ему полностью, каким бы скромным оно ни казалось. Все равно верьте Ему. Скажете, «Ну, я этого не понимаю». Все равно верьте Ему. Вам не полагается понимать Его. Вам полагается верить Ему. Все равно просто верьте Ему. Итак, вот как у нас сегодня. То же самое. Тот Бог, похоже, как в армии, готовящийся к сражению. Наши шпионы в Англии. Английские шпионы здесь. Шпионы то тут, то там, по всему миру. Почему? Они выискивают наши военные секреты. Когда у нас появляется какой-нибудь военный секрет, как только они смогут его разыскать, они берут то же самое или что-нибудь, чтобы противоборствовать этому. Это война. Величайшая из всех происходящих войн — это духовная война. Так вот, когда Бог знал, что все это произойдет, Он позаботился о своих детях точно так же, как Соединенные Штаты заботятся о своей армии. Мы даем человеку каску, потому что мы знаем, что она ему понадобится. Мы даем ему лопату, чтобы рыть окопы. Мы знаем, что это большой груз. У него на спине примерно 40-килограммовое снаряжение. Если оно на спине какого-нибудь новобранца, для него это, конечно же, тяжело. Но армия знает, что его нужно этому обучить, потому что ему это понадобится. Ему понадобится все это снаряжение, когда он попадет на поле сражения. И именно это нам следует делать сегодня, друг. Мы должны взять все Слово Божье, потому что оно нам будет нужно. Мы должны воспользоваться каждым написанным там словом. Это «Так говорит Господь». И мы должны применять полное Евангелие, Его все полностью. Так вот, когда Бог укрепил свою церковь, Он укрепил ее самым лучшим, что можно было найти, потому что это Его собственные дети. И Он защитил церковь словом, своим собственным словом, просит их только верить Его Слову. Вот и все. А сатана своей мудростью побудил Еву сломать это ограждение всего в одном месте. Сатана признал, что все слово целиком было правдой, но сказал, «Безусловно, это все, что ему надо было знать. Безусловно, вы не умрете». В этом-то и была лазейка. Он вывел Еву из-под защиты этого слова одним небольшим сомнением. Именно на этом он ловит сегодняшнюю церковь. На том же самом. Всего лишь одно небольшое сомнение, и вас заносит на эту сторону. И вот, нет никакого повода даже думать о том, что Бог сохранит вас из-за принадлежности к церкви, принадлежности к организации или группе, или что бы это ни было, или из-за какого-то ощущения. Вы должны верить Его Слову и поступать по Его Слову. Верно. Есть только таким образом. Такова была Божья программа в начале, такова Божья программа на протяжении всей жизни, такова Божья программа и сейчас. Церковь должна оставаться под защитой Слова. Только таким образом вы можете быть в безопасности. Обратите внимание на Ноя в его время. Мы говорили об этом сегодня утром. В те дни было время высокой науки, и люди были умными. И Ной, в век великой интеллектуальности, Бог сошел, чтобы спасти избранных людей. Вы верите, что у Бога есть избранная церковь? Конечно, есть. И Он приходит спасти этих избранных. А все остальное — это просто обыкновенное пушечное мясо. Но он знает, что определенное количество спасется, потому что Он записал их имена в книгу жизни Агнца до основания мира. Это в точном соответствии с Писанием. И Антихрист в последние дни обольстит всех, чьи имена не были записаны в эту книгу до основания мира. В Библии так сказано. Антихрист будет похож настолько, что это будет вылитая Пятидесятница, понимаете? Но он обольстит тех, чьи имена не были записаны в книгу жизни от основания мира, когда был заклан Агнец. Заметьте. Так вот, мы выясняем это. Сатана, этот хитроумный агент, в первый раз он смог уловить церковь только тогда, когда заставил их принять его мирскую мудрость и отойти от простой веры, которую Бог приказал им иметь в Его Слово. Таков был его первый план. Он тогда достиг цели. И именно это он делал каждый раз. О, если бы мы только поняли, что в этом все и заключается. И когда ему удается вывести вас из-под защиты этого слова, это все, что требуется. Вы моментально оказываетесь в его руках. Заметьте, верьте его слову и живите. Так вот, Ева, для нее этого оказалось недостаточно. Ей захотелось мирской мудрости. Вот как мы поступаем сегодня. Нам просто необходимо, чтобы какой-нибудь доктор, доктор философии, доктор права, рассказывал нам об этом. Брат, если это противоречит этому слову, то оставь это. Пусть это даже Папа Римский, или это какая-нибудь иерархия, или архиепископ Кентерберийский. Мне все равно, кто это. Верьте Божьему слову, и да будет любое другое слово ложью, если что-нибудь противоречит этому слову. Я обнаружил только это. Живите словом. Если Бог дает обещание, Он должен сдержать это слово. Если Он не сдержит того слова, тогда это не Бог. Так вот, однажды Богу надо будет судить мир по какому-то мерилу. Если Он будет судить его согласно мерилу церкви, как нам говорит Римско-католическая церковь, тогда по какой же церкви? Существует около 900 разных организаций. По какой из них? Баптист говорит, что по их мерилу, пятидесятник утверждает о своем, католик утверждает о своем. Я считаю, что ни по одному из них. Слово есть истина. Всякий, кто отнимет от этого одно слово или добавит к этому одно слово, у того будет отнято участие в книге жизни. Понимаете? Именно по Слову Божьему Бог будет судить людей. В то великое поколение Ноя, когда они были такими умными, Бог послал им послание. И когда Он его послал, Он послал не архангела, Он послал фермера с простым посланницем. Но это была демонстрация для них. Вы думаете, они его приняли? Нет, потому что оно было слишком простым. Если бы оно не было таким простым, то они приняли бы его. Если бы это было что-нибудь великое, им рассказали бы, как построить пирамиду, которая была бы больше тех, что они уже построили, и тому подобное. Может, они бы это и приняли. Но он послал простого человека с посланием, что будет дождь. Это не соответствовало их научному образованию. Ведь они могли радаром прочесать все до небес, или еще чем-нибудь, и доказать, что там наверху нет никакой воды. Но Ной сказал, Бог сказал, что там будет вода. И если Бог сказал, что там будет вода, хотя там ее нет, Он может поместить ее туда, потому что Он Творец. Вот оно. Неважно, кто бы что ни говорил, Бог так сказал, и Бог способен сдержать свое слово. То простое посланница осудило мир в его время и спасло его собственную семью. Простое. Ничего радикального. Просто-напросто войти в ковчег. Это все, что было необходимо. Поверить и войти. Бог спас мир простотой, показывая, какой он смиренный. Это было... Что это было такое? Бог снова скрывался от очень умных, образованных. Всем известно, что люди в допотопные времена были умнее нас, сегодняшних. Достижения науки и прочее были намного превосходнее, чем у нас сегодня. Ведь откапывают тогдашние мумии. А сегодня мы не смогли бы сделать мумию. Мы не смогли бы высушить тело таким образом. У них были такие краски, что наши сегодня и в сравнении не идут. Они строили пирамиды и сфинкса и так далее, чего мы при всем желании не смогли бы повторить. Нам нечем их построить. У нас нет такой энергии, чтобы поднять все это туда. Мы не смогли бы это построить. Но они построили. Почему? Они были умнее нас. И тем холеным, способным, проницательным людям Бог послал настолько смиренное послание, что они на нем основательно приткнулись. Они отказались и отвергли его. А Божье правосудие требовало суда за отвержение его послания. И он осудил мир и погрузил его под землю потопом. И спас Ноя, праведника, который верил простым посланиям, которое дал Бог. Что это было? Бог, скрывающийся в простоте. О, да, именно так. Обычно, как и всегда. Они в это поверили. В другой раз, когда приближалось время избавления, Бог послал простого человека из простой семьи. Он не взял какую-нибудь именитую семью. Семья Моисея. Мы видим, что он был простым обычным человеком. Обыкновенная семья, по-моему, из колена Левия. И они вывели их. Это семья. Он допустил, чтобы Моисей стал самым высокообразованным человеком в стране. Он мог египтян учить мудрости. Он был военным, как нам известно из истории. Он знал все до мелочей, как все делается. И Бог позволил, чтобы он был так обучен и доказал, что таким образом для Бога ничего не совершишь. Со своей военной подготовкой, с таким гениальным умом, с таким образованием, он потерпел горький и полнейший провал. Бог дал ему стать таким, позволил ему получить образование и стать умным. И тогда у него ушло 40 лет на его образование, а затем 40 лет на то, чтобы выбить это из него, прежде чем он смог его использовать. Верно, верно. Увел его далеко в пустыню и опустошил от всего того, что тот накопил. О, сегодня проблема только в том, что мы все время пытаемся нагрузиться для пришествия. Нам следует опустошиться для пришествия. Должно быть свободное место, должно быть нечто, жажда. Мы пытаемся уговаривать и затягивать, нам не стоит этого делать. Если человек жаждет Бога, значит, для него есть свободное место. Вот и все. Но до тех пор мы не сможем в то место впихнуть Бога. У нас он может нахвататься измов и дрожи и так далее, и странному поведению, но из этого, конечно, ничего не получится, пока этот человек сам не захочет Бога. Так точно. Так что наши человеческие программы ни к чему. Войдите в Божью. Совершенно верно. Присоединение к церкви, рукопожатие, форма крещения и обряды, и четки, и так далее. Чепуха. Нужно рождение. А Бог — благословенны алчущие и жаждущие праведности, ибо они наполнятся. Верно. У вас должно быть свободное место. От чего люди алчут? Что побуждает мужчин выходить на улицу и поступать таким образом? Что побуждает этих женщин на улице ходить в этой аморальной одежде? Что же они пытаются сделать? Они пытаются утолить голод. А почему они алчут? Потому что они созданы алкать. Но этот голод, как смеет человек пытаться заглушить этот святой голод, который дал вам Бог, чтобы вы испытывали голод по нему, и пытаться утолить его мирским? Вы не имеете на это права. Как смеет человек пытаться устраивать в церкви азартные игры и танцы и прочее, и ужины с супчиками, чтобы заплатить своему пастору какое-либо плотское развлечение и называться религиозным и тому подобное, чтобы заглушить этот святой голод? Тогда как у тебя должна быть там верхняя горница, молиться, чтобы крещение Святым Духом наполнило то собрание людей. Вы не имеете права. Но это слишком смиренное. Это не соответствует вашим требованиям. Ваше образование поднялось намного выше этого. Понимаете? Вы слишком умные. Вам хочется ввести в это людей через образование. Вы не хотите пастора, который знает Святого Духа. Вы прогнали бы его со своей кафедры. Вам такого не нужно, потому что он не может показать членской карточки. Он не может показать, из какой он школы. Вы думаете, что Моисей мог бы это показать? Вы думаете, что кто-либо из пророков мог бы это показать? Мог ли Иисус это показать? Они говорили, из какой школы, где он получил такое образование? Откуда все это берется? У нас нет письменных сведений о том, что он хоть раз в своей жизни пошел в школу. Как насчет Иоанна с таким волосатым заросшим лицом? Вышел вот такой из пустыни. Его отец был проповедником, и он окончил школу, он был священником. У нас даже нет никаких письменных сведений о том, что он ходил в школу. Он ушел в пустыню в возрасте 9 лет. Почему? Ему нужно было исполнить важное задание. Почему он не пошел по стопам своего отца, как это было принято? Ведь та семинария впутала бы его во все те их сомнения. Вот, понимаешь, ты должен представить Мессию. Вот, знаешь, брат Джонс подходит на это место. Он ушел в пустыню и ожидал от Бога, пока Господь не сказал ему, на ком ты увидишь Духа Нисходящего и Пребывающего, это и есть крестящий Духом Святым и огнем. Его служение было слишком важным, чтобы еще получать образование. Конечно же, у него должна была быть сила Божья. Так вот, если у вас есть образование плюс сила Божья, чудесно, но не ставьте это образование выше силы Божьей. Понимаете? Точно. Так вот, мы видим, что Моисей, вот, когда он был там, он 40 лет он обучался, зная от своей матери, что он должен будет избавить детей Израиля. Когда он убил того египтянина, он думал, что братья точно это поймут, но они не поняли. Так что со всеми своими планами он потерпел провал, и полнейший провал. Но за 5 минут в присутствии того горящего куста Бог вложил в него больше, чем та семинария за 40 лет. Так вот, я принимаю вот что. Когда ты научаешься от Бога в смирении. Как насчет куста? Что если бы Моисей сказал, «Так, подожди-ка минутку, у меня очень высокое образование, так что пойду и сорву-ка я с куста несколько листьев, отнесу их в лабораторию и изучу их, и посмотрю, какими химикатами их опрыскивали. Проверю, может, они горят и не сгорают». Видите? Он никогда не разгадал бы эту тайну. Но он пришел к природе матушки, снял обувь, встал на колени и начал с ним разговаривать. А он ему отвечал, «Вот как надо. Не пытайтесь вникать во что-нибудь через образование, но склонитесь прямо перед Иеговой Богом, поговорите с ним, а он ответит вам, вот как все это смиренно. Просите и получите, стучите и откроют, ищите и найдете, просите и будет дано. Это вот так просто». Я знаю одно, что когда вы действительно находите Бога, от этого вы всегда будете вести себя странно. Обратите внимание на Моисея. На следующий день после этого. Он уже убежал из Египта и жил там, и женился на Сипфоре, и у него был сынок Герсам, и вот, пожалуйста, он уже забыл о людях в рабстве. Но когда Бог явился ему там в горящем кусте, на следующий день он посадил Сипфору верхом на мула с малышом на коленях, и седая борода свисала у него до пояса, его лысая голова блестела, и с палкой в руке отправился туда. Слава Богу, с устремленным взглядом. «Куда ты идешь, Моисей? Мы идем одолеть Египет. Вторжение одного человека». «О, от этого ты будешь вести себя странно. Ну, ничего страшного. Пока ты знаешь, куда направляешься, все в порядке». «Откуда ты знаешь, что одолеешь?» «Бог так сказал. Этого достаточно». «Так было сказано. Бог так сказал». «О, тебе же 80 лет. Нужно было браться за такое дело, идти туда, когда тебе было 40. Но Бог сказал, иди сейчас. Пришло время». Вторжение одного человека, который пошел это сделать. Бог побуждает тебя вести себя странно, даже если выглядишь как флюгер, стоящий на крыше здания. Но если это делает Бог, то все в порядке. Какая разница? Может, это выбьет из тебя немного баптистского богословия, но если Бог это делает, он открывается в простоте. Тот проповедник, спустившись с крыши того дома, знает о Боге больше, чем за все годы обучения, когда он ходил в школу. Аминь. Бог открывается в простоте и показывает себя в силе. Аминь. Скрывается, а затем показывает себя. Хочет увидеть, насколько вы станете простыми. Не насколько вы можете стать умными, но насколько вы можете стать простыми. Бог раскрывает себя в простоте, не в учености и проницательности. Это от дьявола. Проследите за этим обучением. Где же дети Каина? Что произошло с его детьми? Дети дьявола. Что с ними произошло? Они все стали умными преподавателями, учеными и так далее. Проследите за детьми Сифа. Смиренные, крестьяне, овцеводы и так далее. В конце мира что произошло? В конце допотопного мира что произошло? Те все погибли. Те тоже были религиозными. Конечно, были. Но видите, Бог послал Ноя, выхватил смиренных, простых и забрал их. А дети Каина были уничтожены. То же самое и сегодня. Те умные, умелые. Видите? Вот как сатана обманул Еву в Эдемском саду. Именно так поступали его дети во все времена. Посмотрите на Моава, на ту огромную прекрасную организацию, расположенную на вершине горы. Вот это грандиозное место. Так не... Они поклонялись тому же Богу, потому что они послали за своим епископом Валаамом. Он вышел туда и построил 7 жертвенников, 7 жертв. Тот же самый жертвенник, та же жертва. Все в точности так, как делал Израиль. Этот маленький скиталец. И потом попытался проклясть своего брата. Вот, чтобы не дать ему пройти через ту землю. Им среди своих членов не нужно было такого пробуждения святых скакунов. Что же произошло? Бог все равно пошел вперед, потому что им было обещано, что пойдут в обетованную землю, и ничто их не остановит. Бог содействовал им. Бог скрывается в простоте. Так он всегда поступает. А они обычно этого не замечают. Моисей был посвященным слугой Христа, и Бог у горящего куста, он узнал больше о... Когда Моисей отошел от этого горящего куста, он узнал о Боге больше, чем узнал о нем за все те 40 лет своего обучения в Египте. Мы знаем, что это правда. Во времена Ахава мир дошел до такого состояния, политика играла такую большую роль, как мы говорили сегодня утром, что на сцене появился Ахав. Так вот, Ахав не был плохим человеком, просто он был тепловатым, отпадшим израильтянином, который позволил своей жене руководить им. Она была шеей, поворачивавшей голову. И то же самое происходит сейчас у нас прямо здесь, в Соединенных Штатах. Конечно, я не говорю, что наш президент такой-то. Может, он и хороший человек, но за этим стоит все та же самая система. Вот кто всем заправляет. Понаблюдайте внимательно. Припомните это. Вы думаете, что я просто стою здесь и говорю, сам не зная что? Запомните, что я сказал вам. Так точно. Я уже старею. Мне на земле осталось совсем немного дней. Если Иисус замедлит еще надолго, то очень скоро меня не станет. Но это будет записано на ленту. И вы прослушаете ее и увидите, что это правда. Вы живете в преддверии. Не осталось вообще никакой надежды. Так вот, запомните, я как пожилой человек знаю это, и стою здесь, и знаю, что время бежит. И вам конец. Этой стране конец. Всему конец. Это верно. И остается только одно. Спасайтесь от этого развращенного поколения, потому что ей конец. Верно. Ахав, в тот день, когда появилась Иезавель, все женщины стали вести себя, как она. И, наверное, все, что она осуществила. И Ахав потакал всему этому. И все проповедники стали мирскими. Но в то же самое время Бог воздвиг сильного мужа. Мы даже не знаем, откуда он. Мы не знаем, кто были его отец и мать. Он появился неизвестно откуда, но он ушел во славу. Мы не знаем, кто были его родители. Он ни одного дня не провел в школе. Он был человеком пустыни. Мы не знаем, как он появился. Просто он появился на сцене действий странным образом и ушел со сцены странным образом. И он пришел туда, и он в простом человеке встряхнул то поколение. Как вы думаете, какого мнения о нем были теологи того времени? Вы что, думаете, они приняли Илию? Они говорили, этот старик спятил. И Иезавель говорила, я ненавижу его. И все его ненавидели. Но у него было слово Господне для спасения страны. Однако они этому не поверили. Илия был простым человеком, и он выполнил Божье назначение настолько хорошо, в Илии был такой простой дух, что Бог уже использовал его в трех других мужах и обещал, что еще раз использует его в последние дни. Верно. Настолько простой, что стоял, говорил истину и все. Он использовал его в Елисее после него, использовал его в Иоанне Крестителе, обещал использовать еще раз в Малахии 4, чтобы вернуть веру детей обратно к вере пятидесятнических отцов и к первоначальному Евангелию. Он это обещал, и он это сделает, верно? Такой простой дух, не заумный, не замысловатый. Илия вовсе не был ученым мужем, он вовсе не был всемирно известной личностью. Мы даже не знаем, откуда он, но у него просто было достаточно здравого смысла, чтобы верить Богу. Простой, вот и все. Вот в таких людях и действует Бог. Скрывает себя. Бог скрылся в Илии. Вы можете себе представить, что такой человек, как Моисей, обыкновенный человек, совершал все то, что он совершал? Вы можете себе представить Илию, такого заросшего старика, у которого все тело в волосах и замотанного в кусок овчины? Вы можете представить, что Бог использовал кого-то подобного, тогда как там стояли разодетые священники и служители, одетые с иголочки, и настолько отшлифованные, что дальше некуда. Но Бог обошел их всех стороной. Он всегда так делает. Покажите мне хоть один случай, когда он так не делал. Всегда. Так точно. Он обходил все это стороной, чтобы сойти в каком-нибудь простом виде. Он открывается и действует в простоте. Очень просто, чтобы все это поняли. Вот что делает его великим. Он становится простым, упрощает это. И вот он обошел стороной. Хотя в мире в те времена было полно великих ученых мужей, но он не использовал ни одного из них. Он нашел простого человека. Но запомните, такой нашелся в то время. Но видите, дух, в котором он пришел, был слишком простым для их образования. У них все это уже было расписано. Что может настать? Они были настолько сильно вышколенными, что упустили простоту этого. И иногда не замечают это под ногами, смеются над этим. Мне вспоминается старая пословица. «Глупцы полезут в кованых сапогах туда, куда ангелы боятся ступать». Если человек увидит, как совершаются дела Божьи, и знает, что это дела Божьи, стоит и называет их делами дьявола. Иисус сказал, что это богохульство. Если скажете слово против Меня, Сына Человеческого, простится вам. Но кто скажет на Святого Духа, тому не простится ни в этом мире, ни в будущем мире. Видите? Но мы лезем в кованых сапогах туда, куда ангелы боятся ступать. Мы такие умные, мы такие отшлифованные. Вот что делается с нашей Америкой. Мы слишком умные. Своим образованием мы отдаляемся от Бога. Наши школы рассылают наших проповедников как инкубаторских цыплят. Мне всегда было жалко инкубаторского цыпленка. Он был выведен при искусственном свете. И первым делом он пищит «пи-пи», зовет маму, потому что такова его натура. Но у него нет мамы. Он был выведен в инкубаторе. Я считаю, что от множества этих ученых степеней становятся именно такими — инкубаторными цыплятами, которые пищат, сами не понимая, о чем говорят. Верно. Тогда как у вас вид благочестия, и отрицаете это слово, и отрицаете, что Святой Дух сегодня такой же, каким он был в тот день, когда он излился в Пятидесятницу. Говорят, что это было только для учеников. Иисус сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Верующих будут сопровождать эти знамения. До каких пор? До конца мира. И всему творению. И их будут сопровождать эти знамения». Конечно. Скажите, я покажу вам, где Он дал церкви силу. Вы же покажите мне, где Он ее отнял. Там такого нет. Нет. Но видите, мы так поумнели, мы со своим образованием отошли от этого. У нас появилась терминология и остальное, над чем мы трудимся. Ну, это мысли. Это одно и то же. Ну вот, послушай. У нас есть замечательные врачи, говорим мы. Сегодня зачем нам нужно божественное исцеление? Посмотрите, что недавно говорил этот замечательный врач. Когда его роль исполнена, он доверяется Богу. Вот вам, пожалуйста. Вот так. Наука — это хорошо до тех пор, пока вы взбираетесь по ее дереву. А когда вы забираетесь так высоко, что выше взобраться не можете, переходите на дерево веры и взбирайтесь дальше. Вот. Потому что ему нет конца. Все возможно верующим. Да. Да. Наука — это хорошая вещь. В ее пределах. Ваши пять чувств — это превосходно, если они в согласии со словом. Но когда эти пять чувств осуждают слово, тогда избегайте их. Да, я не стал бы верить своему осязанию, не стал бы верить слуху, не стал бы верить зрению, ничему другому, если это противоречит слову. Я скажу, что я... Некоторое время назад один парень сказал мне такие слова. «Мне не важно, сколько вы, пятидесятники, можете предъявить доказательств об исцелении. Я в это не верю». Я сказал, «Конечно нет. Ты неверующий. Это было не для неверующих. Это для верующих. Это точно». «Конечно. Это было не... Это было послано не к неверующим. Это было послано верующим». Иисус пришел во времена самого неверия. Это ничуть его не остановило. Он все равно продолжал проповедовать. Бог все равно творил чудеса в том великом образованном мире. Мы живем в великом образованном мире и сегодня. Расщепляем атомы, создаем бомбы и так далее. И летаем на Луну, и космонавты, и все остальное вокруг Земли. Это правда. Мы это делаем. Это замечательно. Но все равно есть люди, которые верят, что крещение Святым Духом такое же, каким оно было всегда. Они не могут этого объяснить, но они знают, что они его получили. Только и всего. Если ты его получил, объяснять ничего не надо. Аминь. Аминь означает «да будет так». Я не говорю «аминь» себе, но я люблю слово. «Да будет так». Я знаю, что это правда. Бог преподносит себя таким простым образом, что Он просто проходит прямо мимо. Мудрые такие умники, тот немощный крошечный мозг, вы понимаете. У них уже все продумано. Им ничего не скажешь. Как будто мир не может проснуться, понимаете, солнце не может засветить, земля не может повернуться, без их ведома. Но Бог просто проходит мимо них, а они остаются сидеть, где сидели. Именно так Он поступал всегда. Так точно. Уже от самого Эдемского сада был предсказан приход Мессии. «Семя твое поразит голову змея, а его голова будет жалить в пету». О, вот это да! Там было сказано. Пророки предвидели его и говорили, каким именно он будет, где он родится, как он родится, какой труд он будет совершать, каким будет его мессианское знамение. В Писании все это подробно описано. Но теологи все это продумали по-своему и проворонили его. Но он пришел вовсе не вопреки слову. Он пришел согласно слову. Но почему они его не приняли? Потому что он пришел не так, как они себе представляли его приход. Вот именно так не заметили Ноя. Вот так не заметили Моисея. Вот так они упускали это во все времена. они просто не способны увидеть простоту Божьих действий. Понимаете? Бог скрывается в ней. И Он просто проходит мимо мудрых и разумных, потому что Он такой великий. Понимаете? Можно взять два предмета, которые вот так встречаются, и когда один проходит мимо другого. Понимаете, что я имею в виду? Вот так может сделать Бог. Он может быть таким простым, что Он может настолько далеко уйти от кого-нибудь, что они вообще не смогут обнаружить, где Он находится. Аминь. Мне это нравится. Я рад, что Он так сделал. Следовательно, и я могу это принять. Потому что если бы это было в учености, я не знал бы, что с этим делать. Но Он сделал все таким простым, чтобы такие люди, как я, могли это понять или поверить в это. Так что я очень за это благодарен. Так вот, о Мессии было сказано, как Он придет, где Он родится, что Он будет делать, каким будет Его служение и в какое время Он придет. Но к тому времени, когда Он пришел, у тех служителей и священников того времени было так много традиций, и у них было тщательно продумано, как Он придет. И фарисей говорит, «Если Он придет, то Он будет фарисеем». Саддукей говорит, «Вздор! Только не у этого сборища самоправедников. Он будет саддукеем». Но когда Он пришел, Он был ни тем и ни другим. Он не просил у них. Бог не обязан был просить у них что-нибудь из их мудрости, как послать Своего Сына. Он послал таким образом, каким Он же сказал, что Он пошлет. Он пришел согласно... И Он принес, и когда говоришь о том, что их Мессия был провозглашен в хлеву над навозной кучей, в коровнике, разве группа отшлифованных фарисеев, самоправедных, напыщенных лицемеров, могла предположить, что их Мессия родится в хлеву? Ну и что же это было? Иегова. Маленький Иегова плакал в облике ребенка. Разве они могли предположить, что тот грозный Иегова, гремевший на горе Синай, воспламенивший всю гору, разверзший Красное море, станет младенцем в хлеву? О, это их теология этого проглотить не смогла. Нет, конечно нет. Их Мессия не такой. Они говорили, когда Бог пошлет Мессию, Он, конечно же, опустит коридоры небесные, Он прикажет спуститься почетному караулу из 10 миллионов ангелов. Он придет прямо в храм, который оставил нам Моисей, то есть Соломон построил нам здесь, и Он придет прямиком в этот храм, и Он примет нас прямо здесь. И наш первосвященник, которого мы избрали, наш глава, наш государственный представитель, или кем бы он ни был, он придет к нему и скажет, «Вот я и прибыл, вот он я, это я». «Я Мессия. Ты что, меня не узнаешь?» «Видишь, коридор опустился. Я пришел с небес». Вот так у них было все расписано. Но когда он пришел, он оказался в стойле. Родился у матери, которая... и у отца, у которых, как считали, было не все чисто. Его замотали в пеленки, которые, как говорят, были попоной из-под воловьего ярма. Вот такая бедность. Тот Бог, который сотворил небо и землю и создал все Христом Иисусом. И вот сам Творец, Бог, который создал само небо и землю, лежит в хлеву на куче соломы, которую Он сам и сотворил. Творец неба и земли смирил Себя, чтобы стать самым низшим. Всевышний стал самым низшим. Вот почему Он Бог. Вот почему Он таков, какой Он есть. Понимаете? Он смирил себя. Человек не смог бы этого сделать. Человека стоит только возвысить, предоставить ему хорошие связи в организации, и, брат, к нему не подойдешь. Вот и весь сказ. Паренек просто-напросто заважничал. Он надулся, как лягушка, проглотившая картечь. С ним ничего не поделаешь. Но вы видите, но Бог может смирить себя, потому что Он такой великий. Он превосходит то, что мы называем великим. Он на противоположной стороне. И Он настолько велик, что может смирить себя. «Благодарю Тебя, Отче неба и земли, что Ты сокрыл все это от мудрых и разумных. Как я говорил, мы расщепляем атом, но не можем объяснить жизни, которая в травинке, понимаете? Переступаем через нее, через то самое, что возвещает Бога. Мы через это переступаем. Таким же образом мы поступаем и сегодня. Так точно. Проходим мимо этого, что является Богом в напечатанном виде. Верно. И принимаем вместо этого какое-нибудь человеческое вероучение или догму. Продаете свои права первородства за чечевичную похлебку, за популярность, за ту церковь, в которой вам разрешают постригаться и носить шорты, и отправляют вас на вечеринки с выпивкой и тому подобное. И еще называешься христианином. Как тебе не стыдно? Верно. Я не ругаю вас, но с благочестивым уважением и любовью. Это верно. Сторонитесь такого. Вернитесь к Богу и к Его Библии. Вернитесь к евангельской истине. Да. Позволяете какой-то организации увлечь вас от Божьего? Не смейте так делать. Вернитесь к простому Божьему пути. Просто падите на колени и скажите: «Господь Бог, мне не важно, как ты мне его дашь, но я пришел за ним». Понаблюдайте, что произойдет. Будьте в этом искренни. Он больше стремится дать его вам, чем вы стремитесь его получить. Вам не нужно ждать, ждать и ждать. Ничего подобного. Когда Петр еще говорил эти слова, Святой Дух сошел на слышавших это. Верно. Вся беда в том, что мы недостаточно его хотим. Не хотим. Мы не хотим смирить себя. Это верно. Я тут недавно проповедовал, и одна женщина сильно возрадовалась, и она начала восклицать. Там был один парень, который играет в городе в бейсбол. Он сказал: «Билли, я стоял на улице, я не смог войти». Он сказал: «Мне было приятно слушать твою проповедь», пока та женщина не расплакалась и не стала шуметь. Он сказал: «Потом все люди раскричались и расшумелись». Он сказал: «У меня прямо мурашки пробежали по спине». «А», — я сказал, — «ты не сторонник такого?» Он сказал: «Нет». Я сказал: «Если бы они этого не сделали, то мурашки по спине пробежали бы у меня. Понимаете?» Я сказал: «Тогда я говорил бы, а сам не знал бы, кому, о чем я говорю. Понимаете?» Итак, он сказал: «Он любитель бейсбола». И я переменил. Он сказал: «Когда такое было слыхано?» Принадлежал к той же организованной церкви, из которой я вышел. И он сказал: «Вот, проповедь у тебя была хорошая, то, о чем ты говорил. Но кто мог тебя слушать?» Я сказал: «Тогда нужно было не слушать. Там был Святой Дух. Он уже взял все под контроль. Понимаете?» Я сказал: «Мне самое время было замолчать, когда он пришел, понимаешь?» И он сошел среди людей. Он сказал: «Ха-ха-ха, Билли». Сказал: «Ты просто фанатик». Вот и все. Я сказал: «Ну, может, и фанатик». Я сказал: «Если это так, то счастливее фанатика ты еще не видал». Видите? И я сказал: «Я...» Он сказал: «Я хочу тебе рассказать». И я разговорился с ним. И я сказал: «Послушай, а бейсбольное поле недалеко от дома». Я сказал: «А что там вечером на днях творилось?» Он сказал: «Ты бы видел». Сказал: «Ты знаешь Чарльза Нолана? Ты что, 3 игрока у финиша». И он весь оживился. Я сказал: «Ах вы толпа несвятых скакунов! Такого шума я в жизни еще не слышал». Я сказал: «Если бы я там был, я не слишком бы разобрался, что там происходит. Я просто стоял бы и смотрел». Он сказал: «Ты... что ж, тебе не слишком интересен бейсбол». Я сказал: «Конечно, нет». Я сказал: «Я не люблю бейсбол, поэтому я им не интересуюсь». Я сказал: «Если бы я интересовался им, то я вел бы себя так же, как и ты. А если бы ты интересовался моим Богом и пришествием Господа Иисуса и силой Божьей, то ты вел бы себя таким же образом, когда Святой Дух сходит в здание». Все зависит от того, какой у вас дух, чем вы питаетесь. Ваша жизнь чем-то питается. И я сказал: «Не будь стервятником, который питается трупами, земной мертвечиной. Питайся небесными вещами, Словом Божьим». Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Питайтесь Его Словом». Поэтому, когда пришел Иисус, у них все это было так расписано, что у них он получился вот такой величественный. Они не могли понять, как такая великая личность могла родиться в хлеву. Они не могли понять, как такая великая личность могла оказаться такой простой. То же самое и сегодня. Люди считают, что религия, христианская религия, это обязательно большущая церковь, огромное здание, большущий орган в $1 миллион, красивые обитые плюшем скамейки. Вы когда-нибудь были в Ирландии? Вы обратили внимание на святого Патрика, которого вы, католики, назвали католиком? Он был им в такой же степени, как и я. Так вот, вы туда ездили? В его помещении даже не висело распятие. Он протестовал против католической церкви, как только мог. Он даже не давал людям сесть. Они у него сидели на корточках, на старой доске. Не на доске, а на камне, в здании. Его здание до сих пор там стоит. Он учил их о крещении Святым Духом. Святой Франциск и святой, и эти великие ранние реформаторы, и мужи еще в те времена, как они учили о крещении Святым Духом. Как святой Мартин, Ириней, те великие мужи учили о крещении Святым Духом. У них люди не знали удобств и не рассиживались на плюшевых сиденьях и тому подобное, как у нас сегодня. И однако, мы называем эту церковь благополучной. Иногда человек называет религией материальное благополучие. В Калифорнии говорили, что человек недуховный, если он не владеет 3 кадиллаками. По моему мнению, как раз тогда он и отходит от Бога. Верно. Сегодня пятидесятническая церковь, конечно, ведет себя совсем не так, как ранняя пятидесятническая церковь. Я однажды говорил там, у христианских предпринимателей. Не знаю, почему они меня еще пригласили. Наверное, потому что они любят меня. Но я говорю им только то, что я знаю со слов Господа. Я говорю это не для того, чтобы показаться умным. Если это так, то мне нужно быть там, внизу, у алтаря. Я говорю это потому, что люблю их. Я их уважаю. Однажды вечером там свидетельствовали перед предпринимателями мира, сколько у них кадиллаков и как развился их бизнес. Я сказал, этим людям этого не надо. Расскажите им о Христовом смирении. Я сказал, вы настолько отличаетесь от ранней пятидесятнической церкви. Они продавали все, что у них было, и раздавали нищим, и шли проповедовать Евангелие. Я сказал, вы все рассказываете, насколько вы преуспели, сколько всего у вас есть. Важно не сколько у вас есть, а от сколького вы способны избавиться. По-моему, тот человек вчера вечером говорил о том же самом. И поднялся один брат-пятидесятник из Чикаго. Он сказал, брат Бранхам, я хотел бы возразить. Я сказал, пожалуйста. И он сказал, как раз в этом церковь допустила ошибку. Я сказал, Святой Дух допускает ошибку? Такого не может быть. Он сказал, там он ошибся. Понимаешь, когда началось гонение, у них не было дома, некуда было пойти. Я сказал, именно по воле Божьей. Тогда они пошли повсюду, распространяя Евангелие, потому что им больше некуда было пойти. Бога не обыграешь, так точно. Бог просто дал им все свое распродать, чтобы им некуда было пойти. И они просто пошли всюду проповедовать. Только таким образом Бог мог отправить их в путь. Но сегодня нам нравится, знаете, расслабиться и удобно усесться. А если пастор в ассамблеях говорит то, что нам не нравится, тогда мы переходим к единственникам. Когда он говорит то, что нам не нравится, что ж, мы в конце концов окажемся у баптистов или пресвитериан, или там, где вообще можно делать что угодно. Так и есть, это мы. И еще называемся христианами? Вам хочется какое-то... Многие из вас голосуют за пастора в церкви. И когда голосуете, выбирайте самого блестящего знатока, чтобы вы могли сказать соседям, «У нашего пастора докторская степень. Наш доктор такой-то». Ой-ой-ой. Вы отходите прочь от Бога. Бог открывается в простоте. Послушайте, для тех богатых, с гуманитарным образованием людей, образованных людей того времени, это было слишком. Бог, скрывавшийся в простоте, в младенце. Взгляните, когда его распинали. О, это попало в точку. 1900 лет назад, в этот день, после полудня, распяли князя жизни. Когда те первосвященники, которые недоумевали, видя, как он совершает такие чудеса, и знали, что он осуждал их организации, он их изобличал, он с них шкуру сдирал, и он говорил им, что они сплошное сборище бесов, и «покайтесь». «Они... Бог может из этих камней, — сказал Иоанн, — воздвигнуть детей Аврааму. Не думайте, что вы Божьи дети, раз по рождению вы евреи». И так, он сказал, обозвал их тогда «змеями подколодными» и все такое. Когда он висел там на кресте, они говорили, «Ну-ка, если ты Сын Божий, то сойди с креста, и мы поверим тебе». Видите, то же самое. Когда они осознавали, что этот человек творил чудеса, тогда они не могли этого отрицать. Но когда увидели, как он висел там, сам Бог творения. Так вот, я знаю эту современную сегодняшнюю тенденцию представлять его какой-то другой личностью. Но он был никто иной, как сам Бог. Верно. Сегодня современная тенденция гласит, он был великим учителем, он был пророком. Он был великим учителем, и он был пророком, но он был больше, чем учитель, он был больше, чем пророк. Он был Богом, ничем не меньше Бога. Бог был во Христе, примиряя с собой мир. Иисус сказал, «Не я творю все это мой Отец, и Он живет во мне, это Отец во мне». Он был Богом, проявленным в плоти. Одна женщина, верующая из христианской науки, прошу прощения, я не хотел говорить их название, я сожалею, что так сказал, но она сказала, «Мистер Бранхам, мне нравятся ваши проповеди, но, сказала, вы слишком много говорите об Иисусе». Я сказал, «Благодарю. Если только с этим у меня очень плохо», я сказал, «тогда я точно иду на небеса». Я сказал, «Жаль, что я не знаю еще миллион языков, на которых можно было бы о нем говорить». Она сказала, «Ведь вы представляете его таким, каким он не является». Я сказал, «Для меня он все». Она сказала, «Ну что ж, я могу вам доказать, вы делаете из него Бога». Я сказал, «Он и был Богом». «Если он не был Богом, то он самый большой обманщик в мире». Я сказал, «Он был Богом, он ничем не меньше Бога». Сама его кровь являлась Богом. Мы спасены кровью Божьей. Он не был евреем, и он не был язычником. Мужской пол производит гемоглобин. Врач это знает. Курица может снести яйцо, но если она не побыла с птицей мужского пола, из него ничего не вылупится. Оно не оплодотворено. Верно, понимаете? У него кровяная клетка исходит от мужского пола. И в этом случае Иегова Бог представлял собой мужской пол. Он сотворил клетку крови в Марии. А вы, католики, называете ее Богоматерью. Как же она могла быть матерью Бога, когда Бог безграничный и вечный? Она вовсе не была матерью Бога. Она была инкубатором, который использовал Бог, чтобы родить своего сына. Конечно. Но скажете, а яйцеклетка была от нее? Никак нет. Иначе у нее обязательно должны были быть ощущения. Тогда взгляните, кого вы из Бога делаете. Безоговорочно. Он был сотворен. Бог. Бог творения. Сотворенный в облике человека. Совершенно верно. А когда он сотворил, она сказала, «А я могу вам доказать из вашей же Библии, что он был простым человеком». Я сказал, «Докажите». И она сказала, «Когда он, святого Иоанна 11, он пошел воскресить Лазаря». И сказала, «Когда он пошел, в Библии сказано, что он плакал». И сказала, «Это говорит о том, что он должен был быть смертным, иначе он не смог бы плакать». Я сказал, «Такой аргумент – жижа бульона, сваленного из тени цыпленка, сдохшего с голоду». Я сказал, «Такого мне не надо говорить». Я сказал, «Я хочу вам кое-что сказать. Когда он пошел туда к могиле, это правда, он плакал. Он был человеком, когда плакал. Но когда он собрался с силами в своем хрупком щуплом теле, сказал, «Лазарь, выйди вон!» И человек, умерший 4 дня назад, встал на ноги и ожил. Это был больше, чем человек, что мог вызвать мертвого. Это был Бог в своем сыне. Совершенно верно. Это правда, что когда он спускался с горы в тот вечер голодный, искал чего-нибудь поесть, взглянул на то дерево и не смог ничего найти, и проклял дерево. Это был проголодавшийся Бог. Но когда он взял 5 хлебов и 2 рыбки и накормил 5000, это был Творец, Бог в своем сыне. Он был человеком, когда лежал в тот вечер на корме лодки, когда 10 000 бесов моря поклялись его утопить. Ту лодочку бросало там из стороны в сторону, как бутылочную пробку. Он был человеком, когда лежал там и спал, силы оставили его. Но когда он поставил ногу на гита в лодке, поднял глаза и сказал, «Успокойся, перестань», и ветры и волны послушались его. Это было больше, чем человек. Это был Бог, говоривший через него. Он был человеком-богом. Они же не могли этого понять. И на кресте они говорили, «Если ты Сын Божий, спаси себя самого», — сказал ему разбойник. «И если ты Мессия, сойди с креста, покажи нам. Если ты царь иудейский, если ты тот, вот, сойди и покажи нам». Видите? Вот это показало бы власть. Бог смирял себя в простоте, приняв вид смертного. Бог, наивысшая форма жизни, стал самой низшей, проклятой жизнью, грешником, чтобы умереть и принести воскресение. О, вот это да! Бог скрывается в смерти, чтобы показать себя в воскресении. Бог, наивысшая форма, вечная жизнь, создал человека, тело, чтобы в нем самому жить, стал самой низшей жизнью, человеческим существом, которое было проклято Богом, и принял на себя проклятие, и умер, сокрывшись от тех образованных ученых мужей. Когда дьявол повел его туда, и его глаза закрыли тряпкой, били его по голове и говорили, «Вот, нам, мне говорили, что ты пророк. Теперь пророки, и скажи нам, кто ударил тебя? Мы поверим тебе». И они передавали друг другу палку. Он не открыл своих уст. Когда ему плевали в лицо, выдергивали клочья из бороды, они говорили, «О, если это...» Дьявол сказал, «Если это и есть Бог, то он попался, вот и конец». О, однако, взгляните на него там. Это был Бог. Когда он поднимался, давайте возьмем и направим нашу камеру на тот мрачный полдень 1900 лет назад. На тот полдень. Видим, как он поднимается в гору. Я слышу глухие удары. Что же это? Это старый грубый крест ударяется о склон горы. Он стирает с собой кровавые следы несущего, ударяясь о те камни, когда его тащили по улице. Я смотрю на его спину. Цельнотканый хитон, весь в пятнышках. Бог творения нес тот самый крест, который он же сотворил. Тогда кровь Эммануила начала проступать по всей спине в виде пятен. Когда он поднимался на гору, те пятна все больше и больше расплывались. Внезапно они все слились в одно большое пятно крови. И с них капало на эти смиренные, слабые ноги. Что же это было такое? Его плечи опускались. Его человеческие силы иссякали. Что это было такое? Бог! Бог скрывался в простоте. Это Бог нес крест. Вот он, спотыкаясь, поднимается на гору. Из него вытекает кровь. Он упал. Симон поднял крест, чтобы помочь ему нести его. Когда он дальше поднимался в гору, дьявол сказал, «Знаешь что?» Сказал, «Теперь я знаю, что он не Бог. Я знаю, что это не Бог. Он никогда бы так не сделал. Теперь он мой. Я одолел всех людей. Он мой. Так что я знаю, что это никакой не Бог». И вот он послал пчелу смерти ужалить его. И когда пчела начала жужжать вокруг него, вы знаете, пчелы, у этих насекомых есть жало. И у смерти есть жало. Но знаете, если насекомое сильно ужалит, оно оставляет свое жало. Так что, если бы оно вонзилось в человека, в обыкновенного человека, если бы он был простым обыкновенным человеком, пророком, он жалил много пророков, и они умирали. Но когда он ужалил этого, он лишился своего жала. После этого у него уже не было жала. Бог, он вонзился своей плотью в Эммануила, и смерть лишилась жала. Через несколько лет, когда собирались убить одного из его апостолов, великого святого Павла, он воскликнул и сказал: «О смерть, где твое жало? Могила, где твоя победа? Но благодарение Богу, который дает нам победу через Господа нашего Иисуса Христа». Так точно. Что же это было такое? Бог смирил себя. О, когда человек согрешил, он перешагнул через огромную пропасть, утвержденную между ним и Богом, не оставив для себя пути назад. И затем Бог взял заменитель, предложил заменитель и принял его. Тогда, если человек принимал этот заменитель, приносимый вместо него, тогда он мог обратно перейти в общение с Богом, как я говорил в начале. И тогда человек многие годы общался через кровь козлов и овец, и животных. Они никогда не могли удалить грех. Это всего лишь прикрывало грех. Но затем что произошло? Что произошло? Однажды появилось нечто, способное снять грех. Кровь его собственного сына. И он снял грех. Так вот, тут недавно... Вот, я не знаю, может быть, здесь сидят ученые. Я хочу сделать одно высказывание. Я просто приведу один пример. Это вовсе не означает, что это именно так. Но я хочу сказать, мы раньше брали... Возьмем, например, одну простую капельку чернил. В этом может скрываться Бог. Понимаете? Если это капля чернил, то она обязательно чем-то являлась до того, как стала каплей чернил. Давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, это капля чернил. Что это? Это химическое вещество. Разложим ее в обратной последовательности. Откуда она появилась? Ну, вы скажете, значит, из воды, что в них. Это H2O формула. Они частично из нее. Затем в них должен быть какой-нибудь химикат, дающий цвет. Откуда же взялся цвет? Существует только один первоначальный цвет — белый. Мы это знаем. Все остальные цвета получаются от белого. Итак, мы выясняем, откуда же он появился. Откуда же это взялось? Теперь давайте рассмотрим это дальше. Первым делом, ну, вы скажете, он превращается в кислоту. Из кислоты это перешло во что? Далее перешло. Ну, вы скажете, до того это появилось из света. Что такое свет? Доходим до определенного количества молекул. И теперь, скажем, молекула 1, молекула 4, молекула 8 соединились, и получился атом. 1, умноженный на атом 4, умноженный на атом 6. Так вот, если бы это был атом 4, умноженный на атом 5, то было бы белым, но оказался 6. Что ж, что же это определило? Откуда у меня взялись все эти химические вещества, чтобы получился такой цвет? Чернильно-черный. Понимаете? Хорошо. Все это сформировалось. Откуда же это появилось? Это должно было изойти из какого-то другого места. Это должно было изойти от Творца, потому что это творение. Творение должно исходить от Творца. Так что затем это перешло в чернила. Это было с определенной целью. Ими можно написать вам помилование. Можно написать Иоанна 3:16 и спасти вашу душу. А также ими можно было бы написать приговор и отправить вас в камеру смертников. Они существуют с определенной целью. Так вот, за все эти годы из этого появилось то, что должно было, по некому определению, сделаться тем, чем это является сейчас. Так как же можно вернуть их в первоначальное состояние? Было изготовлено средство, которое называется отбеливателем. Вы, женщины, пользуетесь им. Клорокс. Так вот, у меня тут стоит бочонок с клороксом, и я капаю эту каплю чернил в это ведро с клороксом. Теперь попробуйте найти этот цвет. Что с ними стало? Что произошло? Первым делом они попали в воду, попали в клорокс. Это химическое вещество было таким сильным, что они вернулись в изначальное состояние. От них не увидишь ни испарения, ничего другого. Они исчезли. Их больше нет, потому что они вернулись в первоначальное состояние, из которого они появились. И вот именно это кровь Иисуса Христа делает с грехом. Кровь Иисуса Христа. Исповедуйте свой грех над кровью Иисуса Христа. Она отпустит. Она бросает его в море забвения, чтобы он вообще больше не вспоминался против вас. Так где же сегодняшняя церковь, братья, если мы рождены быть сынами Божьими? А сам Иисус сказал, «Если в вашем собственном законе сказано, что вы боги, начинающие боги, имеющие под контролем землю. Он сказал, если тех называли богами, к которым приходило Слово Божье, то есть пророков, Слово Господне приходит к пророку. И если вы называете их богами, то как же вы осуждаете меня, он сказал, когда я говорю, что я Сын Божий? Так вот, если кровь быков и козлов могла дать силу Моисею выйти туда по поручению Божьему и простереть жезл и сказать «Да явятся мухи», у него было Слово Божье, и он изрек то Слово, и когда он изрек, оно перешло из Божьей мысли. Слово — это выраженная мысль. Итак, когда Бог подумал об этом и поместил в разум Моисея, и он это изрек, это стало Словом. А Моисей развернулся и пошел назад. Может, там в стране не было ни единой мухи. Через час, может быть, где-то зажужжала одна зеленая муха. Еще через полчаса их было по 4 килограмма на квадратный метр. Что это было такое? Творящее Слово Божье, изреченное устами смертного человека. Бог использует людей. Бог мог бы использовать солнце, чтобы проповедовать Евангелие. Бог мог бы использовать ветер, чтобы проповедовать Евангелие. Но Бог избрал людей, чтобы проповедовать Евангелие. В чем дело с сегодняшней церковью? Что-то не в порядке. По моему мнению, мы подходим к верным вещам без той искренности, что для этого требуется. Если Бог мог это сделать посредством крови быков, козлов и быков, которая только прикрывала грех и являлась умилостивлением для грешника, но грех все равно оставался, только прикрывался. Что же он может сделать через кровь своего сына, которая прощает грех? И Бог не изготовил, но он сотворил кровь, удаляющую весь грех. И Марка 11:24. «Что не скажете этой горе, сдвинься, и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказанное вами исполнится, то вы получите то, что вы сказали». В каком же состоянии Пятидесятническая церковь на сегодняшний день? Аминь. Вы не осознаете, что исповеданный, действительно исповеданный грех отпускает грех. Если его нельзя отпустить, тогда выстраивается мост через эту пропасть, который ведет человека обратно в присутствие его Создателя, и он становится Сыном Божьим. Аминь. Верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит. Аминь. Вот так-то. Истинно говорю вам, если скажете этой горе «сдвинься» и не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сказанное вами исполнится, то вы получите то, что вы сказали. Слава Богу! Это мой Бог, открывающийся в смирении. Видите? Бог берет смиренного грешника и очищает его своей кровью и бросает этот исповеданный грех в отбеливатель Клорокс, крови Сына Божьего, и помещает в этого человека свою собственную жизнь через крещение Святым Духом. А если у нас есть подлинное крещение Святым Духом, тогда в чем с нами дело? Когда в прообразе, когда Илия бросил милость на Елисея, тот получил двойную меру. Иисус сказал, «Дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше этих вы сотворите, ибо я к Отцу моему иду». В чем дело, церковь? Так вот, вы нас обзывали Вельзевулом за видение и тому подобное. «Оставьте меня в покое. Брат, склонись у креста». «Приди к Евангелию! Нам не нужно подражать! Зачем вам принимать подражание? Зачем вам принимать какое-то ложное понятие об этом? Тогда как небеса полны истинной пятидесятнической силы, которая делает из мужчины или женщины сына или дочь Божью, которая возвращает его в присутствие Божье». Аминь. Вот так-то. Бог открывается в смирении. Вы должны избавиться от своих собственных мыслей. Вы должны позволить, чтобы разум, бывший во Христе, был в вас. Не трогайтесь с места, пока из вашего сердца не выйдет всякий грех страха, всякий грех сомнения. А если вы это делаете, и Бог не принимает вас, и не отпустит ваши грехи, и не отправит вас в присутствие Божье, то что-то не в порядке с вашим переживанием. Мне все равно, сколько у вас докторских степеней, насколько большая у вас церковь, к каким важным персонам вы относитесь, к скольким организациям, во что бы там ни было. Это не имеет никакого значения, пока ваши грехи не будут исповеданы и не будут в крови Иисуса Христа. Ты встанешь незапятнанным, рожденным заново сыном и дочерью Божьей, имея в себе жизнь Божью, чтобы изрекать творящее слово. Пусть эта гора сдвинется, и она тебя послушается. Аминь. Бог открывается в смирении. Он подбирает таких, у кого нет никакого образования. Он подбирает таких, кто будет просто верить в это. «Благодарю Тебя, Отче, Творец неба и земли, что Ты сокрыл все это от мудрых и разумных. Наказуем и поражаем». А мы думали, что он был наказуем и поражаем, безусловно, Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши. Пришел Клорокс. Он был мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы были исцелены. Что же он сделал? Смирился до смерти в Страстную пятницу пополудни, чтобы воскреснуть в пасхальное воскресенье. Аминь. Чтобы послать на Церковь Святого Духа с двойной мерой этого для совершения нами того же самого, что он совершает. Что он совершал. Он обещал, верующих будут сопровождать эти знамения. А как далеко мы ушли от него со своими традициями? Вот вам, пожалуйста. Бог скрывается в смирении, открывается в силе. Вот каким образом поступает Бог. Бог действует по такому плану, так точно, чтобы переправить сыновей через эту пропасть. В заключение я могу сказать вот что. Бог скрывается в смерти, чтобы вновь явиться в воскресении. В заключение, я хочу рассказать вам одну историю, которую я недавно прочитал. Говорят, во время Первой мировой войны старшие братья моего отца были там. Мои двоюродные братья были на той войне. Многие из них погибли. Но тогда в одном месте целый полк солдат, американских солдат, находился под огнем. Немецкая армия накрыла их огнем. И обстреливали из пулеметов и больших пушек, и что у них там было, минометным огнем, что бы там ни было, накрыли их огнем. Они не могли выбраться, и не было никакой возможности выбраться. Там погибал целый полк солдат, потому что те были со всех сторон. У них были самолеты, не осмеливались никого послать, его бы убили. Попробуй, кто выбраться. Что ж, они были просто со всех сторон. Ничего нельзя было сделать. Их хорошее оружие не помогло. Вся их военная стратегия не помогла. Они находились под огнем врага. Выбраться было невозможно. Ничего нельзя было сделать. Потом, в конце концов, появился один солдатик. Он нашел голубя, одного из тех почтовых голубей. Это была их единственная надежда. Они написали послание и подумали, если бы этот голубь смог долететь и вернуться в главный штаб, откуда его взяли, смог донести это послание. Почтовый голубь, голубь связной, и у них был только он, простой голубок. Никакая их военная сила не помогла, но у них оказался простой голубок. Они написали послание и привязали к его лапке и отпустили его с благословением и молитвой, чтобы он долетел. Конечно, немцы увидели, что взлетел белый голубь. Они стреляли по нему и все такое. Одна пуля прошла через его крыло, выбила перья. Другая задела его шейку, прорезала зоб. Другая попала в лапку, на которой было послание. Но бедный голубок все же летел, пытаясь донести послание. Он должен. На карту была поставлена жизнь. Борясь, махая крыльями и переворачиваясь, он в конце концов упал. И он упал на казармы лагеря, где находились солдаты. Один солдат поднял его, посмотрел на него. Этот паренек сказал, «Его подстрелили». Он открыл, посмотрел на его ножку, на его раненую ножку, и там была записка. Они прочитали записку. Она была окровавлена. Хотя она была окровавлена, послание дошло. Оно дошло. Они сразу же послали подкрепление и спасли целый полк солдат. Если бы этот голубочек не долетел, то все те люди погибли бы. Было бы такое несчастье. Это было бы ужасно. И этот голубочек совершил великий подвиг, хотя это стоило ему крови. Его кровь была на послании. Это был великий подвиг, но даже наполовину не был таким великим, как однажды, когда грех накрыл сыновей Божьих. Не было никакой надежды. Они ничего не могли поделать. Не осталось никакой надежды. Но появился не какой-то голубок, а голубь. 1900 лет назад, в такое послеобеденное время, в простоте родившийся в яслях, умер на кресте. Но он достиг небес со своей собственной кровью на послании. И Он освободил сыновей Божьих, чтобы теперь мы снова могли быть сынами Божьими и дочерьми Божьими, жили в святости и чистоте, жили в Его присутствии. Я так благодарен за того голубя, сошедшего из славы, взявшего послание о том, что я в нужде, и полетел с ним назад в небеса. И оно было все окровавленное из-за совершенного грехами этого мира. Но сегодня я освобожден, я свободен, я так рад. Однако простые могут это понять. Я рад, что я достаточно прост, чтобы это понять. А вы этому рады? Вы благодарны? Бог скрывает себя в простоте. Его стали почитать позором. Мы считали, что его опозорили и уничижили. Мы отвращали от него лицо свое. Он не был великим солдатом, как о нем думали. Он не был доблестным воином, которого они так ждали. Но они отвращали от него лицо. Они стыдились. Но однако он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Что это было такое? Бог, скрывавшийся в простоте. И Иегова стал человеком, чтобы ему умереть за людей, принести обратно послание со своей собственной кровью, то Божье требование, что цена уплачена, и мы искуплены. И сегодня, как бы это ни было скромно, вам не обязательно быть умными, вам не обязательно иметь образование, просто верьте тому посланию, Божьему Слову. И вы тоже можете спастись и быть Сыном Божьим, стоять в присутствии Божьем и совершать дела Божьи. Склоним на минутку головы, пока будем просить Божьих благословений на все это. Я хочу у вас кое-что спросить. Сегодня, как сказали по радио и в газетах, сегодня утром я видел в газете, что устроили сцену. Какой-то человек нес крест. Чего только не делают. Пасхальное утро, вся церковь будет украшена лилиями. Алтари будут заставлены лилиями. Везде будут пасхальные кролики, курицы. Я задаюсь вопросом, какое они имеют отношение к Пасхе? Кролик. Нечистое животное в очах Божьих. Людям даже запрещалось их есть или прикасаться к ним в библейское время. И с курицами то же самое, с утками. Однако ими заменили воскресенье. Дед Мороз заменил Рождество. О, до чего же докатился мир, друг? Где мы оказались? Вы видите, до чего мы дошли? Мы направляемся прямиком в преисподнюю. Верно. Нас накрыл грех, вероучения и догмы. Но 1900 лет назад, в то послеобеденное время, пробился посланник. Требование было выполнено. Божий Сын, уподобившись грешной плоти, родился в яслях. Никакой красоты, которая привлекала бы нас к Нему. Он был мужем поругания. Мы не желали Его. Мы отвращали от Него лицо свое. Мы делаем то же самое и сегодня. Вы скажете, «Я бы такого не сделал». О, ваше отношение сегодня доказывает, что вы сделали бы это. Вы делаете это сейчас. Понимаете? Почему бы вам не встать на путь смирения? Скажите, «Господь Бог». Чего бы мне это ни стоило, мне все равно, чего это будет стоить. Я покончил с грехом. Я не говорю, что вы плохие. Не говорю, что вы курите, пьете или что-то в этом роде. Но вы не верите Слову, понимаете? Если вы верите Слову, скажите, «Господь, чего бы мне это ни стоило, если это будет мне стоить моей деноминации, если это будет мне стоить моих посиделок, если это будет мне стоить моего клуба, если это будет мне стоить популярности среди моих друзей, чего бы это ни стоило, я приму послание Голгофы. Я буду смиренным. Отныне я буду смирять себя. Я знаю, что если я буду растить волосы, женщины, меня будут называть старомодной. Мне все равно, как меня назовут. Я буду порядочной женщиной. Мне говорят, что я выгляжу бледной и омертвелой. Я умерла во Христе. Я намерена так поступать. Мужчины, мне все равно, сколько догм и вероучений в меня пытаются вдолбить. Отныне я принимаю скромное Божье послание. Я буду ему верить. Я буду ждать до тех пор, пока с моими грехами будет покончено. Я буду ждать до тех пор, пока Святой Дух изольет в меня веру в каждое написанное Слово Божье. Он обещал его мне. И если предо мной этот мост, проложенный через пропасть его праведной кровью, тогда я могу стоять как Сын Божий. Я верю всему Евангелию. Я это сделаю. Вы хотели бы этого? Вы хотели бы прямо сейчас вот так посвятить себя? Если да, то поднимите руку к Богу и скажите, «Вспомни меня, брат Бранхам, в молитве. Я хочу, чтобы Бог это сделал». Благословит вас Бог. Правильно. Хорошо. Он видит вашу руку. Наш Небесный Отец, скромность, смиренная вера Тебе, ведь Ты открываешься в смирении. Ведь мы видим, что в эти дни и во все времена Церковь оказывается в таком состоянии. Потом, словно из ниоткуда, ты снисходишь в самую канаву и поднимаешь нечто, помазываешь это, посылаешь, и это отвергают, а потом осуждаешь этим мир. Боже, сегодня мы видим, что на протяжении 50 лет этого драгоценного Святого Духа люди пытались принять через догмы, однако Ты являл Его в Его силе и Его проявлении. Бедная, смиренная группа изгнанников, презренных людей, принимала Его, верила Ему. Ты возвеличился в них, Господь. А теперь мы видим, как они же, в последовавшем поколении, пытаются стать внуками Богу. О Боже, как это ужасно! Пусть мужчины и женщины скорее устремятся к смирению веры в Евангелие. Даруй это, Господь! Сегодня вечером здесь поднялось много рук, многих мужчин и женщин. И, Господь Бог, я молю, чтобы Ты благословил их. Я молю, чтобы в этот самый вечер каждый из них обрел в сердце мир Божий, чтобы они были настолько исполнены Твоим Духом, что имели бы веру творить чудеса, веру жить благочестивой жизнью, жить такой нежной жизнью, чтобы когда их злословят, они не злословили бы взаимно, чтобы они воздавали поцелуем в ответ на пощечину, чтобы за зло они воздавали добром. Даруй это, Господь! Сделай мужчин смиренными. Дай мужчинам познать Тебя в силе Твоего воскресения. Да будет Твоя смерть не напрасной для нас в этом поколении. Теперь мы молим, чтобы Ты воздвиг свою церковь, Господь. Прославь ее и возвеличь ее. Отправь ее домой во славу. Мы верим во все это, Отец. Дай здесь сегодня вечером многим ищущим Бога найти Его в этот час. Мы просим об этом во имя Иисуса. И пока мы склонили головы, теперь я хотел бы узнать, вы хотели бы сделать еще один шаг вперед? Вы хотели бы встать и сказать, «Я не стыжусь, хотя я принадлежу к церкви. Я методист, баптист или пятидесятник, кем бы вы ни были. Я не стыжусь. Я осознаю, что я очень много доверялся своим знаниям, но я так и не смог всецело поверить полному Евангелию и привести его в действие в своей жизни». Я многое видел. Я верю, что все это обещано. Я хочу этому верить. Но Он мне сказал, что если я на самом деле Ему верю, то это будет действенно. Так что со мной что-то не в порядке. Оно не действует. Я пытался привести Его в действие, но не получалось. И мне стыдно из-за этого. И я хочу, чтобы мир знал. Я хочу, чтобы люди здесь знали, что я искренний и желаю Его в своей жизни. Я хочу быть истинным свидетелем Христа, чтобы в моей жизни проявляло себя полное Евангелие. Вы подниметесь и скажете, «Я хочу засвидетельствовать, что я ищу Бога». Да благословит вас Бог. Правильно. Видите? Иисус сказал, «Если постыдитесь Меня перед людьми, то Я постыжусь вас перед Отцом». Так вот, когда эти люди, пятидесятники или методисты или баптисты, имеют эти истинные вещи, вы перешли через эту пропасть, и вы точно знаете, что стоите в присутствии Божьем, как искупленный сын и дочь Божья. И знамения, и чудеса, не притворство, но истинное действие Бога, и Святой Дух горит внутри вас. И когда вы говорите этой горе, она сдвигается? Вы верите в это? Если нет, то ваше время пришло. «Откуда ты знаешь, что это мое?» Вы скажете, «Я и раньше вставал». Что ж, если вы действительно жаждете Бога, то вы будете стоять до тех пор, пока это придет. Это не прекращается. Вы настойчивы, как Серафиникиянка. Она не могла смириться с отрицательным ответом «нет». Она действительно хотела этого. Вы готовы встать? Кто-нибудь еще, прежде чем помолимся? Это прекрасная песня. «Он висел на кресте за меня, быв распят на кресте. Он умер за меня. Я хочу его иметь, брат Бранхам. Я хочу его иметь, Боже. Я действительно хочу его иметь. Моя жизнь. Вот. Я хочу измениться. Я жил предположениями. Я жил надеждой. И я хочу нечто. Я хочу его иметь. Если те апостолы могли попасть в десятку, значит и я могу. Об этом и я говорю. Если у апостолов он действовал, то он и сейчас будет действовать. Если это когда-то происходило, это снова произойдет. Если Он когда-то был Богом, то Он и сейчас Бог. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это тема моих собраний. Если ваша деноминация в это не верит, то пусть ваши деноминации верят, чему хотят. А вы верьте Библии. Вы верьте этому. Вы встанете? Тогда встало примерно еще 8 или 10. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Еще встают. Еще встают. Я действительно искренний, брат Бранхам. Я хочу его иметь. Кое-что недавно произошло. Вы читали, то есть слышали запись? 7 граммов. Господа, который час? Видите? Это недавно произошло. Вы знаете все это. То время близко, церковь, то время близко. Не ждите, не ждите, не ждите более ни секунды. Понимаете? Откуда вы знаете, что восхищение не происходит все это время? Не успеете оглянуться, как оно пройдет. Один исчезнет здесь и там. Не успеете оглянуться, как оно закончится. И вы? Суд обрушится на этот мир. Вы скажете, а я думал вот так? Теперь слишком поздно. Запомните, они этого не знали до того дня, пока те не вошли в ковчег. И тогда было слишком поздно. Неразумная дева не знала, пока не вернулась и не увидела, что мудрая дева ушла. Следовательно, она осталась на период скорби. Ни один хороший учитель не верит в то, что церковь, невеста... Церковь пройдет через скорбь, но не невеста. Церковь пройдет через это для очищения. Безусловно, под шестой печатью. Верно. У Израиля происходит то же самое для 144 тысяч. Но не у невесты. Невеста прощена. Она уходит прямо во славу, в восхищении. Верно. Она, по моему мнению, однажды будет подхвачен последний член. Это может произойти, а вы ничего не будете об этом знать. Запомните, это секрет. Тайный захват. Он придет в тот час, в который и не думаете. Вы ничего об этом не будете знать. Ее не станет. Тогда будет слишком поздно. Вы будете говорить, «Жаль, что я не встал». Если вы вообще намереваетесь принять чью-либо сторону, то пусть это собрание в Альбукерке. Пусть сейчас будет тот момент, когда вы покажете, на чьей вы стороне. Так вот, если вы по-настоящему чувствуете себя в безопасности с Христом, считаете, что вы получили Святого Духа и кровь Иисуса Христа, в вашем распоряжении все знамения и обетования, и вы видите, что они проявляются и действуют в вашей жизни, и вы знаете, что они истинны. Если вы там в таком состоянии и верите в это, то я верю вам на слово. Это ваше дело. Если же нет, то вам следует встать. Но если вы в это верите и знаете, что те знамения и чудеса, которые Иисус, подтверждение Мессии, говорят к вам, если нет, тогда вам следует встать. Благословит вас Бог. Правильно. Я не знаком со многими из вас. Многие из вас считают меня провидцем. Сам я ничего такого не говорил. Вы это знаете. Я удерживал, тот час еще не настал. Но поверьте мне сейчас. Поверьте мне как Божьему слуге. То, что я говорил вам когда-нибудь во имя Господа, всегда исполнялось? Если исполнялось, скажите «Аминь». Всегда сбывалось. Из тысячи случаев еще ни разу не было такого, чтобы не исполнилось. Вы это знаете, по всему миру. Хотя вы, многие из вас, не соглашаетесь со мной в теологии. А я не теолог, я говорю только то, что слышу. А когда я это слышу, я смотрю в Библию. Если это не согласно Библии, я этого не принимаю. Но еще ни разу это не противоречило слову, но было по слову. Вот почему это подтверждено. Бог подтверждает. Так вот, тогда слушайте меня. Если вы верите, что я посланник, посланный вам Христом, то верьте мне. Если вы не в Царстве Божьем, то лучше поскорее пробивайтесь. Лучше не станет. Будет постоянно становиться все хуже и хуже. Запомните это. Понимаете? Запомните. Проверьте, правда это или нет. Вы увидите, правда это или неправда. Лучше не станет. Станет еще хуже. Будет становиться все тяжелее и тяжелее. Пробуждение закончилось. Вы только подбираете на полях колосья. Ей конец. Так вот, вы скажете, я с этим не согласен. Хорошо. Если не согласны, все в порядке. Это ничего. Это мое убеждение. Так я слышу с небес. Я считаю, что Лаодикийский период — это пятидесятнический период, когда она доходит до тепловатого состояния, и Бог извергает ее из уст своих. И как раз в таком состоянии она прямо сейчас и находится. Пятидесятническое движение дошло до такого состояния. Тепловатые. Не очень горячие, не очень холодные. Вы не холодные и формальные, но и не горячие. Вы в стадии изрыгания, и вы удаляетесь. Только в этом периоде Иисус стоял вне церкви. Их догмы выставили его. Стучит. Старается войти в дверь. «Вот я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, я рад, что сегодня вы услышали». Так вот, я могу только попросить вас встать. Он смотрит на вас. Иисус сказал, что «где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Если это не так, что Бога не существует, Библии не существует, восхода солнца не бывает, заката солнца не бывает, цветов не существует, деревьев не существует. На самом деле вас здесь нет. Вы во сне. Жизнь нереальна, вы не человек. Вот. Невозможно, чтобы это было так. Поэтому и Он здесь. И если вы попросите чего-нибудь во имя Мое, с верой, веруя, Он дарует это вам. Так вот, теперь вам решать. Вы встали во свидетельство того, что вы хотите его иметь. Итак, по-своему, как вы молитесь, как вы желаете, я хочу, чтобы вы сказали «Господь Бог» в своем сердце. Теперь не обращайте внимания. Здешнее собрание даст вам на это достаточно времени, сколько хотите. Итак, по-своему, как вы это делаете? Вот, я знаю, что, как принято, один человек встает, другой встает, некоторые становятся вот так на колени, но как бы вы ни хотели, мне не важно как. Не говорите «Господь, дай мне сделать это, дай мне сделать то». Просто скажите «Господь, наполни меня Святым Духом. Я искренен в этом. Я серьезно». Итак, если вы действительно всерьез это делаете, то Он обязательно придет. Он не может не прийти. Он обещал его, и Он старается пробиться в ваше сердце. Дело только в том, что вы немножко приоткрываетесь и говорите «Войди внутрь и стой здесь, но дальше не иди, не трогай мою личную жизнь». Понимаете? Он желает вас. Он желает вас полностью. Он желает занять каждую ячейку вашего сердца. Он желает вашей личной жизни. Он желает всей вашей жизни. Он желает быть вашим Господом. Господь, владение. Он желает владеть вами, чтобы Он мог вести вас, руководить вами, брать вас, использовать вас. Вы желаете этого? Если да, то Он желает войти, иначе вы там не стояли бы. Понимаете? Так что пришел ваш час получить его. Теперь вам решать. Так вот, если вы будете верить от всего сердца, то с этого момента вопрос будет решен. Этот вечер будет памятным. Сегодня, наверное, эти двери закрывать не будут. Вы останетесь здесь на всю ночь. Но сделайте, пожалуйста, вот так. Скажите, «Господь, я стою на ногах. Пока Ты не наполнишь меня согласно Твоему обетованию, я не сдвинусь с того места, где я стою». Если вы серьезно придете к Богу, Он серьезно займется вами. Но пока это не так, вы стучите, «Господь, Ты мне дашь сегодня Святого Духа? Я ничего не чувствую. Ну, может быть, я попробую завтра вечером». Так вы от Бога ничего не получите. Вы должны прийти отчаянно, умирая. Тогда вы его получите. Верно, Он его обещал. Если нет, то зачем вы тратите время, если эти обетования не истинны? Вот как все это происходит. Вот почему я могу стоять и говорить миру, «Разве слово когда-нибудь не исполнялось? Бог обещал мне еще тогда, когда я был пареньком». Вот почему. Говорят, «А ты не боишься неудачи?» Я вовсе нет. Я всегда неудачник. А он? Никогда. Я говорю не свои слова. Я говорю его. Вот почему они всегда верны. Понимаете? Вот почему я прошу этот мир. Покажите мне хоть один случай, когда это не исполнилось. Покажите мне хоть один случай из тысяч событий, о которых он говорил. Ни одного раза оно не ошиблось, и оно никогда не ошибется, потому что оно — Бог, не человек. Итак, Бог сейчас здесь. Христос среди нас. Он готов дать вам Святого Духа, если вы готовы принять Его. Не надо ни за что платить. Цена уже уплачена. Цена была уплачена в этот день 1900 лет назад, если вы готовы это принять. Если вы готовы, то отпустите сейчас свое сердце. Раскройте его. Уберите весь страх, все сомнения. Поднимите руки к Богу, скажите, «Господь Бог, вот я. Я стою здесь. Я стою во имя Иисуса Христа. Я буду молиться за вас. Вы тоже молитесь». «Господь Иисус, скромно, в смирении, я приношу Тебе это собрание, поднявшееся на ноги. Я приношу их к Тебе, потому что они встали в ответ на призыв. Они ищут больших глубин. Они ищут больше жизни, услышав, что кровь Иисуса очищает настолько тщательно, что не остается больше ничего, что все Слово Божье целиком почивает в них, что само повеление их голоса имеет творящую силу, потому что в них находится Святой Дух. А этот Святой Дух является Творцом. У Него все исполняется, потому что Он изрекает Слово, а изреченное Слово становится Богом в действии». И, Господь, я молю, чтобы Ты прямо сейчас послал на каждого из них Святого Духа, и даруй им, Господь, в силе воскресения Христа все желания их сердец, лучшую жизнь, крещение Духом. Господь, да будет так, чтобы эта аудитория была озарена, сердца людей уразумели видение и наполнились силой Божьей. Я передаю их Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Не опускайте рук. Держите голову склоненной в молитве. Да будет ваше сердце наполненным. Просто говорите: «Господь, я верю Тебе». Спаси, наполни, наполни, Божий Дух, дающий жизнь, сойди на меня. Пригласите ведущего пения, чтобы пел песню «Сойди ко мне, Святой Дух». Продолжайте дальше. Мне все равно. Я буду стоять здесь, Господь. Я в Твоих руках, как с тем неправедным судьей. Я буду прямо здесь. Стойте на месте. Я буду стоять, как статуя. Я буду стоять, как недавно тот проповедник на крыше. Я стою здесь, Господь. Неважно, кто на меня смотрит. Мне не важно, здесь мой пастор или нет. Мне не важно, кто там. Я здесь, я жду чего-то. Я хочу, чтобы со мной что-то произошло. Ты обещал его. Я здесь, чтобы его получить. И если он делал что-то с другими, он сделает что-то и со мной. Я здесь, чтобы получить его. Я не сяду. Я полон решимости. Так и надо. Не отвлекайтесь. Просто продолжайте молиться. Если действительно серьезно настроены, если вы действительно желаете этого. Аминь. Если вы действительно серьезно настроены, там и оставайтесь. Он стоит около вас. Держитесь этого. Я здесь, Господь. Я не пошевелюсь. Я буду верить Тебе. Ты его обещал. Я не стану принимать нечто воображаемое. Я хочу, чтобы на мне был настоящий Святой Дух. Я хочу, чтобы ты наполнил меня прямо сейчас. Я здесь в ожидании. Не останавливайтесь, продолжайте молиться. Не обращайте внимания на музыку, продолжайте молиться. Сегодня в этом наша беда. Мы прислушиваемся к музыке, мы прислушиваемся то к одному, то к другому. Нам полагается вслушиваться в голос Божий. Продолжайте вслушиваться. Он обещал его. А если он его обещал, то он это сделает. Аминь. Сколько раз я уже видел? У 20-30 тысяч человек открывались глаза. Сколько раз я видел? Там, в Дурбане, Южная Африка. Я видел за один раз 25 тысяч выдающихся чудес. Люди стояли прямо вот так, пока не нагрузили 7 больших фургонов костылями и инвалидными колясками от самых что ни на есть туземцев, которые не знали, где правая рука, а где левая. Стояли там и принимали Христа, и уходили. Инвалиды, слепые, глухие, немые. Если он сделает это для чернокожего африканца, то что же он сделает для вас, которые уже должны жить в таком времени, в такой церкви, в таком состоянии, когда проявляется Святой Дух? Аминь. Смирите, смирите себя. Господь, я верю, я знаю это, я... Придите. Так, что-то тут не в порядке. У Бога-то все в порядке? Бог его обещал? Уверяю вас, я мог бы встать прямо здесь и пройтись по рядам, рассказать каждому из вас, в каком вы состоянии и ваши поступки. Я говорю это во имя Господа Иисуса. Вы знаете, что это правда. И я вижу, вы боитесь расслабиться. Вы чем-то напуганы. Что-то не в порядке. Бог не дает обещания, чтобы потом забрать это обратно. Это истина. Прямо здесь, если вы хотите его, все зависит от вас. Это ваша смерть. Это ваше погребение. Это вы принимаете. Вот слово. Честное слово, Святой Дух здесь. Уверяю вас, Иисус Христос здесь. Я говорил вам какую-нибудь неправду? Он здесь. Но что-то такое есть. Я стоял здесь, наблюдал за этим. Видел, как этот свет кружит прямо по этому зданию, над нами, туда-сюда. Вот это да! Ну вот, вот он, вот так, коснулся вот эту женщину, вот так, он коснулся другую. Вот вам, пожалуйста, вот он, сейчас самое время принять его, пока он тут. Видите? Слава! Безусловно, он коснется других там. Хвала Богу, вот вам, пожалуйста, аминь. Вот что нужно, вот он сходит сейчас на кого-то другого здесь. Еще на одного, хвала Господу. Видите? Он истина. Он путь, истина, свет, жизнь. Примите его, пока он сходит на других. Пока он на других, примите его. Он ходит повсюду, кружит. Кружит по зданию, Святой Дух. Я не возбужден. Я говорю вам истину. Слава. Верно. Не отпускайте его. Не отпускайте его. Просто оставайтесь на месте. Вы еще и 5 минут там не простояли. Оставайтесь на месте. Ты обещал его, Боже. Я здесь, чтобы его получить. Хорошо. Вот он. Дотянитесь немедля. Скажите, я принимаю его. Вот он, Господь. Я хочу его иметь. Я встал здесь. Я искренне. Я серьезно. Ты обещал его мне. Аминь. Слава. Аллилуйя. Просто продолжайте верить. Продолжайте верить. Вы сказали, что будете мне верить. Святой Дух, тот свет, продолжает двигаться по зданию. Что это означает? Он ищет того, кто откроется. Я говорю истину. Аминь. Попробуйте поднять руки и прославлять Его. Скажите, «Господь, я благодарю Тебя, Ты дал мне обетование, я буду держаться обетования. Я благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя». Я смотрю прямо на Него. Хвала Господу. Не отпускайте Его, стойте там. «Господь, я буду оставаться прямо здесь. Мне все равно, если мне предстоит пробыть здесь до утра. Я буду стоять прямо здесь и прославлять Тебя. Я знаю, что Ты пошлешь его. Сегодня вечером этот съезд заканчивается. А я без Святого Духа. Я уйду отсюда, наполненный Святым Духом. Честное слово, Ты его обещал. Я буду стоять, как флюгер. Я сделаю все, что Ты от меня хочешь». Только я хочу иметь Святого Духа. Я полон решимости получить Его. Когда вы полностью отдадитесь, Он полностью войдет. Но пока вы не отдадитесь, Он не может полностью войти. Отдайтесь. Отдайте свои мысли. Отдайте свое мышление. Отдайте свою жизнь. Отдайте все свое. Отдайте свой престиж. Отдайте сейчас все Ему. И Он войдет и наполнит вас Святым Духом. Для этого Он здесь и находится. Он уже коснулся 2 или 3 здесь. В здании. Есть еще люди, которые хотят Святого Духа. Просто продолжайте верить. Слава Богу! Или правильно, или неправильно. Аминь. Смирите свое собственное мышление. Смирите свои манеры. Просто оставайтесь на месте. Говорите, «Господь, я сейчас прямо здесь. Если Ты сегодня даешь его здесь другим, то Ты дашь его и мне. Я буду оставаться прямо здесь, пока он не придет». Возвысьте голос, свои руки, свою жизнь, всего себя. Поднимите руки и пойте ему. Вы знаете, они пели гимн. Если он зовет вас к Святому Духу, отдайтесь сейчас. Отдайте всего себя. Вот именно. Я пойду. Куда ведет он, туда я. Ты довел меня до сих пор, Господь. Поднял меня на ноги. Вот я стою. Я только что показывал брату Димасу. Проходил ангел Господень. Я сказал, понаблюдай за той женщиной. Когда он прошел, она подняла вот так руки. Мы просто показывали. Брат Димас его видел, когда он только что проходил мимо вот к этой женщине. Я сказал, брат Димас, ты видишь его? Просто движется по всему зданию. Я сказал, наблюдай за ним, когда он пройдет вот здесь. Та женщина вскинула руки. Эта женщина стоит в чем-то клетчатом. Нечто коснулось ее несколько минут назад. И она подняла руки. Правильно, леди? Прямо вот здесь подняла руки. Тут позади женщины в голубом платье. Вот он, пожалуйста, видите? Это же не... Я смотрю прямо на него. Так вот, если я говорил вам что-нибудь неверное, скажите мне когда. Он здесь. Друзья, вы должны избавиться от этой пятидесятнической чопорности. Вы должны по-настоящему умереть. Вы должны делать это действительно серьезно. Вот что с вами. У вас частичная жажда, но не настоящая жажда. У вас должна появиться настоящая. Когда Петр еще говорил эти слова, Святой Дух сошел на слышавших это. Попробуйте закрыть глаза и склонить голову. Задумайтесь об этом. Может, что-то не в порядке? Господь, убери мое неверие. Так вот, здесь смертными глазами ангел Господень, фотография которого среди нас, доказанная научно, тот же огненный столб, что шел с детьми израильскими. Этим был Иисус. Когда он умер, был погребен, вознесся обратно к Богу. Савла на дороге в Дамаск поверг на землю тот же столб света. Сказал, «Господи, кто ты?» Он сказал, «Я Иисус». Иисус сказал, «Я пришел от Бога и ушел к Богу». Вот он сегодня, тот же Иисус, которого видим среди нас своими глазами, сфотографированный фотоаппаратом, проявленный в духе. О, брат, сестра, что же еще может сделать Бог? Час благодати. Мне хотелось бы верить, что вы искренни. Я думаю, вы искренние, но вы закрываетесь. Вы недостаточно искренни, чтобы его получить. Я вам точно говорю. Он прямо здесь, в здании. Я не лгу. Итак, пока вы понемножку успокаиваетесь. Кто-нибудь здесь почувствовал, что он действительно получил Святого Духа? Поднимите, помашите рукой. Я видел его повсюду над людьми. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Вы все получили благословение? Аминь. Два, вот три, хорошо. Четыре, хорошо. Четыре человека получили Святого Духа во время того излияния. Четыре человека получили Святого Духа в тот раз. Хвала Господу. Видите? Всего несколько минут назад он передвигался. Свет направлялся в эту сторону, возвратился с этой стороны, шел сюда и опять возвратился. Я говорил брату Шакальяну, иди сюда, иди сюда. Вот, вот, видишь, как он идет, прямо сюда. Я наблюдаю за ним, как он переходит. Вон там женщина. И как только я сказал, он прямо над той женщиной. Примерно в то время она вскинула руки, закричала. Это и был он, понимаете? Перешел прямо туда, направился вон в тот угол. Вернулся, обходя с этой стороны. Сейчас я его не вижу, понимаете? Это на самом деле истина. Я говорю вам истину. Понимаете? И вот, пожалуйста, видите? Четверо получили крещение Святым Духом. Так вот, если вы хотите его иметь, он ваш. Он ваш, если только вы охотно откроетесь. Так вот, у вас есть понятие о том, что вам следует делать. У вас как бы такое понятие. Ну что ж, если я встану здесь, вот это. Нет-нет. Это не... Вы можете сидеть, не имеет значения, где вы находитесь. Но когда вы откроетесь... Тогда Святой Дух коснется. Потом, вот, иногда Он начинает вас помазывать, вы с Ним не доходите до конца. Вы немного пугаетесь. Вы боитесь. Вы пятитесь назад. Просто отдайтесь. Отдайтесь Святому Духу. Не бойтесь фанатизма. Если этот дьявол действовал бы, вы думаете, что мы этого не узнаем? Угу. Так точно. Он не сунется. Об этом можете не беспокоиться. Он не побеспокоит. Вы просто отдайтесь Святому Духу. Когда вы чувствуете это славное, как этот служитель говорил о том, что он сделал в тот вечер, и нечто теплое прошло по нему, если бы он только знал, как отдаться в тот момент. Вот и все. Просто скажите, «Господь Иисус, я верю Тебе, я принимаю Тебя», тогда что-то начнет происходить. Понимаете? Делайте это всерьез, от всего сердца. Тогда это произойдет. О, вы любите Его? «Да пребудет с вами Бог, да поможет вам Бог». Я хочу, чтобы вы... Кто еще из находящихся здесь хочет иметь Святого Духа? Посмотрим на руки. Сколько? 1, 2, 3, 4... О, вот это да! Нет нужды уходить без Него. Здесь 8 или 10, 11, примерно 11, может, 12 человек здесь еще нуждаются в Святом Духе. Пусть я знаю, что мы можем задержаться допоздна, может, 9:30 или как-то так. Но у нас много времени. У нас времени предостаточно. Друг, мы хотим, чтобы ты был спасен. Мы хотим, чтобы ты был наполнен. Запомните, вы спасены, конечно. Когда вы принимаете Христа, вы спасены. Но вы не обращены до тех пор, пока не получите Святого Духа. Так вот, вы это знаете. Это верно. Иисус сказал Петру в ночь предательства. Он уже был спасен. Сказал, «После того, как ты обратишься, укрепи братьев своих». Верно. О, безусловно. Вы приняли Христа как своего Спасителя. Но вы обращены именно тогда, когда вы действительно изменились. Это верно. А он еще не изменился. Он ругался перед Господом и отрекся от Него, и так далее. Но после его обращения, «После того, как ты обратишься, укрепи братьев своих». Верно. Правильно? Во всяком случае, так говорится в Писаниях. Они это подтверждают. Иисус сказал Петру, который ходил за ним, изгонял бесов и творил чудеса и остальное, сказал, «Ты еще не обращенный, но после того, как ты обратишься, укрепи братьев своих». Верно, это правда. Так вот, почему бы не... Как же вы можете отвергнуть такое приглашение? Это для вас. Я не хочу, чтобы ты ушел отсюда без него, брат. Следующего съезда у нас может не быть. Мы не знаем. Мы не знаем, что предстоит. Следующего у нас может и не быть. Если вы хотите сесть и немножко помолиться, это ваше дело. Как бы вы ни хотели сделать, хотите сесть или хотите дальше стоять. Мы будем еще раз молиться. Делайте все, что вам угодно. Но я хочу, чтобы вы получили Святого Духа. Так вот, Он для вас. Почему четверо получили Его прямо здесь, а остальные нет? Понимаете? Просто вы должны смирить себя, открыть свое сердце и действительно поверить в это. Может, я не очень хорошо умею наставлять в этом. Мое служение в том, чтобы молиться за больных. Где тут пятидесятнический проповедник? Какой-нибудь пятидесятнический проповедник? Поднимите руку. Как насчет вот этого человека, что молился за больных? Вот этот. Подойдите сюда. Вот этот человек. Я родился в рядах пятидесятников несвоевременно. Но вот я хочу, чтобы вот этот человек помолился за вас. Я буду стоять рядом с ним. Благословит тебя Бог, брат. Теперь будьте почтительными. Он пошел возлагать на кого-то руки. Понимаете? Будьте очень почтительными. Не оглядывайтесь. Устремляйте взор ввысь. Взор ввысь. Взор ввысь. Мы будем продолжать молиться. Продолжайте молиться. Подойди сюда, брат. Встань на мое место, брат, здесь. Ты можешь им объяснить, да? Ты разбираешься в этом лучше меня. Хорошо. Подойди, выскажи это. Они об этом молились и пришли сейчас к алтарю. Верно. Хорошо, сэр. Благословит тебя Бог. Вот, ты знаешь, как это делать. Лучше меня. Я буду стоять здесь и молиться. Ты можешь еще дать им наставлений. И...